Всем привет! Декабрь 2023-го, и это последний эпизод года. Традиционно мы не подводим в эфире итоги года, будет какой-нибудь постик на наш день рождения, все такое, но эфир у нас обычно технический, поэтому и пишем мы сегодня технический подкаст. А в декабре мы продолжаем тему шоу-индустрии, которую начали в прошлом месяце, и, соответственно, специфики сетей в них. Сегодня мы думаем больше времени посвятить карьере. Ну, на самом деле, может быть, не больше, но типа какое-то время посвятим карьере сетевика в этой сфере. И есть ли там вообще деньги, есть ли там интерес работать. Иными словами, как войти в мир шоу-бизнеса. Но техники все равно будет много, техники будет больше, чем денег или карьеры. Вот. Говорить мы будем, как и в прошлый раз, с Виктором Шопиным. Привет, Виктор.
Привет.
Как дела? Что у тебя изменилось за месяц?
Ну, у нас же декабрьские елки наступили, шоу-бизнес же это Новый год. Новый год с 10 декабря по 10 января начинается дикий аврал. Поспать за это время можно, наверное, часа два в сутки, если получилось, это уже отлично. Поэтому все ушли в перманентный аврал, все хорошо.
Знаешь, как мне удалось поспать 8 часов, это заняло 3 дня, но я справился.
Да, абсолютно верно. Соответственно, шоу-бизнес не дремлет, все пойдут на елки либо сами, либо с детьми, кто-то пойдет на ледовое шоу, а вот эти же все вещи и монтируются, и работают, и парни, кто работает в шоу-бизнесе, в общем, у них началась самая горячая пора года. Поэтому поспать некогда, и людей катастрофически мало, и как раз о людях, в общем-то, как я понимаю, мы сегодня и поговорим. Если кто хочет присоединиться в нашу маленькую дичь, то вот что с этим можно делать.
Да, на самом деле мы с этого, наверное, начнем. Я только спрошу у Сани, а есть ли у нас какие-нибудь наши внутренние новости, про которые мы хотим поговорить, рассказать?
Ну, я не знаю, может быть, ты скажешь, что ты начал искать площадку для следующего метапа в Новосибирске.
Слушай, я начал, нашел 3-4 человека, которые могут мне помочь. 3 человека из них не помогли. Один сказал, что они агентство, и нужно сразу денег платить. Поэтому я пока в стадии...
Слушай, ну сразу видно, ты стал тимлидом. Уже ничего сам не делаешь, сразу пытаешься на кого-то это спихнуть.
Это типа чужие люди, которые мне могут посоветовать площадки. Вот, но в целом, типа, знаешь, Новосибирск 200 плюс человек, это такое... Там типа либо 100-150, либо сразу кодафест в экспоцентре.
Ну, будем, значит, делать на 150. Сейчас смотри, если в чате не начнут возмущаться, значит, все хорошо.
В чате пока возмущаются на тему трансляции на YouTube, что ее нет, Боря.
Конечно, потому что у нас опять изменился этот самый ключ трансляции, и она пошла по другой ссылке.
Ну ладно, пока ты героически в очередной раз решаешь проблемы с YouTube, давай мы начнем тогда. Вот, и, собственно, самый живой вопрос, наверное, на который ты, скорее всего, прям напрямую ответить не сможешь, это типа, а сколько платят сетевику шоу-индустрии? Нам больше,
подожди,
меньше?
Подожди, может, мы обсудим вопросы, которые остались с прошлого эфира сначала? Или как?
Не, ну давай, но мы с ними просто далеко уйдем.
Давай мы начнем с того, как в шоу-бизнес вообще люди попадают. А то очень много у людей огромное количество интересных мемов на эту тему есть, да? Помнишь, а ты точно звукорежиссер, а ты точно продюсер? И от этого, в общем-то, и отталкиваться будем. А там уже и затронем и прошлый раз, и все остальные вещи, которые у нас были, от этого и оттолкнемся.
Да, давай.
Ну, смотрите, здесь все достаточно просто, с одной стороны. Карьера многих людей в шоу-бизнесе началась либо с точки зрения профессиональной карьеры, то есть люди профессионально учились, например, в институте кино и телевидения, либо в консерватории получали музыкальное образование, ушли потом на звукорежиссуру. Либо они пришли к этим вещам, ну, не то, что не от хорошей жизни, а от того, что нужно было решать какие-либо задачи на проектах, и они, в общем-то, сюда и пришли. Соответственно, в основном инженерный персонал сознательно, скажем так, попадает в шоу-бизнес примерно вот этими путями. Несознательно обычно огромное количество людей в шоу-бизнес попадает как? Приезжает какая-нибудь интересная группа в город, люди хотят сходить на концерт, денег нет, и тут видят где-то в интернете объявление. Нужны помощники на погрузку и разгрузку фуры для этого концерта. И, соответственно, когда люди первый раз пришли, помогли, это те самые помогаторы-фиксики, их кто-то называет бобрами, кто-то называет просто грузчиками, ну, по-разному. То есть это люди, кто делают работу «подай-принеси», и потом им вдруг начинает это нравиться. Не процесс катания кофров и погрузки фуры, а то, что они начинают быть причастным к проектированию концерта, какой-либо постановки и так далее. И если у людей голова на плечах, то покатав кофры некоторое количество времени, у всех это занимает разное время, какое-то 2 месяца, какое-то полгода и так далее, они начинают интересоваться, а что же делают все остальные люди на этой самой площадке? Что делает его? Что за чудные коробочки, которые стоят кучу денег? Что это за модные колонки приехали? Почему такие модные колонки? Зачем такие бульты, где столько много красивых кнопочек и так далее, и так далее? И, соответственно, огромное количество людей, пройдя вот этот путь, они до инженерного персонала растут с самого низа. То есть, пройдя все стадии от того, что мы напрягаем спину, заканчивая той стадией, что мы напрягаем мозг, а дальше помогаем, в общем-то, людям работать в этой отрасли. Я, в общем-то, здесь не исключение, потому что изначально спецификация того, чем я должен был заниматься, и направление, мягко говоря, вообще не та. Сейчас, конечно, я к ней потихоньку пришел, но... Мы занимались в свое время и музыкальными инструментами, мы в шоу-бизнес зашли с точки зрения музыки. То есть мы помогали музыкантам, потом музыкантам были нужны колонки, и зашли, лично я зашел в шоу-бизнес с точки зрения помощи музыкантам в поставке оборудования для того, чтобы им работалось комфортнее. Соответственно, вот несколько путей. То есть либо это сознательное направление, что человек условно с детства, со школы говорит, да, мне вот это нравится, может, где-то в школе в актовом зале у него были там дискотеки, еще что-то, он начинает сюда идти, уже учиться профессионально. Но таких людей не глобально много, по простой причине, что у нас в высших учебных заведениях, средних учебных заведениях, где, в общем-то, готовят этот персонал, их по стране крайне мало. Я бы сказал, ну, по пальцам их можно посчитать. И объем выпуска... Просто чтобы все понимали проблематику, даже, например, в таком известном учебном заведении, как школа-студия МХАТ, которым я сейчас являюсь штатным преподавателем, у нас магистерский курс — это выпуск 3-4 человека в год. Ну, то есть 4 человека на высшее заведение на магистерской истории. Поэтому, когда люди говорят, как мы сюда попадаем, то сознательно получение образования — это путь тернистый, долгий, и сопряжен с тем, что вам нужно огромное количество времени само собой положить на обучение. Путь условно более короткий — это пойти в так называемый прокат, то есть в арендные мероприятия, это концерты, форумы, начиная с самых низовых историй, это катать кофр, грузить фуру и так далее, и после этого потихоньку расти, обрастать знаниями уже в той отрасли, в которой ты работаешь, или зайти в отрасль, скажем так, сбоку, то есть это с точки зрения поставок оборудования, с точки зрения системной интеграции, и, в общем-то, наверное, здесь же и будет сидеть ответ на вопрос, который у нас был с прошлого эфира, например, если ты занимаешься сетями у себя в организации, вдруг тебе приехал новый модный ВКС, да, там какие-то модные новые протоколы, непонятно, что там, как получается. И, соответственно, если с этим начинаешь разбираться, некоторых это очень сильно заинтересовывает, а что же там есть еще? И если им реально возникает интерес, то вот этот интерес их и переносит в чудесный мир шоу-бизнеса, можно назвать его чудесным, чудным и так далее. И здесь уже огромное количество направлений, которыми можно заниматься, и результатом которых, в общем-то, могут являться и очень большие интересные проекты, в которых можно участвовать, или, наоборот, небольшие проекты, в которых тоже можно участвовать и работать. И вот здесь вот, наверное, как раз можно и ответить на пару вопросов, которые были с прошлого раза, потому что они, в общем-то, и привлекают некоторых наших коллег, кто к шоу-бизнесу не относился, к протоколам Данте, ко всем остальным вещам в переговорках и так далее. И, в общем-то, они, разбираясь с этими протоколами, могут открыть для себя чудный и чудесный мир шоу-бизнеса. Какой у нас там был вопрос с прошлого раза? Напомни, пожалуйста.
Ну вот конкретно, значит, с протоколами телезритель Борис очень переживает, что он сейчас, говорит, строит офис достаточно большой. Вот. И вот он как раз столкнулся с тем, что современные ВКС-очки, они идут с Данте.
Да.
Когда ты делаешь большую какую-нибудь переговорку, и там надо, ну, грубо говоря, десяток микрофонов поставить, там возникают определенные опасения, что они сожрут ли они там ближайший офисный свитч под себя.
Ну, это опасение абсолютно разумное, потому что протокол Данте, он работает в двух частях, то есть сам звук гонится у нас юникастом, причем гонится он так называемым не по аудиоканалам, а по так называемым Данте-потокам, то есть один Данте-поток тащит в себе до 4 аудиоканалов, и все инсталляции на Данте нужно считать именно на базе вот этих Данте-потоков, а не аудиоканалов. Один Данте-поток — это всего лишь 6 мегабит в секунду. Если у вас 48 кГц частота дискретизации, 24 бита разрядность вашей истории. И сам аудиосигнал по умолчанию идет юникастом. То есть юникаст у вас ничего не сожрет. Но в Данте есть другой кусок, это раздача синхросигналов, тот самый клок, работающий по протоколу 1588 PTP. Нюанс в том, что по умолчанию этот протокол передается мультикастом. Там идет не очень много пакетов данных, их идет примерно пакетов 4 штуки пакетов синхронизации в секунду. Нюанс в том, что так как он идет мультикастом, то любой коммутатор, который стоит, вы должны быть уверены, что он даже вот эти несчастные 4 пакета в секунду мультикаста переживет корректно. Почему мы про это говорим? Что бывали случаи с косяками с настройки IGMP и так далее, и в прошивках коммутаторов и так далее. И после этого просто эти пакеты не доходили куда нужно. То есть мультикаст по человеческой сети переставал работать. И вот на это нужно обращать внимание. То есть, с одной стороны, если у вас условно 20 источников получателей сигнала, это, если они подключены все друг к дружку индивидуально, то это будет, скорее всего, примерно 150 мегабит данных по звуку, если это 48 кГц, 24 бита. То есть, с точки зрения юникаста, свич никакой не помрет. А вот с точки зрения работы RSTP-шных всех историй и так далее, вот это нужно будет смотреть, на каком сетевом оборудовании это построено, потому что у некоторых вендоров в даташитах будет написано, что для корректного имплементации, как они работают с Данте, RSTP на свитчах надо выключить. Это как бы для сетевика лютая дичь, но вот просто нужно это принять как данность. Поэтому мы в таких инсталляциях рекомендуем просто выпиливать эту радость в отдельный виланчик, отдавать им честно гигабит и проверять, что везде, где это будет между собой работать, гигабит будет присутствовать, чтобы там не было нигде 100-мегабитных линков, не было ограничений, не было жестких правил КОС, для того, чтобы все сигналы, которые должны прийти в реальном времени, они действительно в реальном времени приходили. Если вы ему полосу для звука гигабит отпилите, то обычно никаких проблем здесь нет. Если быть точным, не про гигабит говорить, а про точные уже потоки данных, которые там будут ходить, то вам просто нужно нарисовать схему, сколько источников, сколько получателей, посчитать вот это количество Dante Flow, которое будет ходить, количество потоков Dante. Один Dante поток — это будет 6 мегабит в секунду, и умножив одно на другое, вы получите полосу, которую эта радость у вас скушает. Ну и проверить, что у вас мультикаст в адеквате, то есть IGMP-шки работают, если у вас там PIM или еще что-то наворочено в сеточке, что это действительно отрабатывает. А если у вас прекрасные коммутаторы, которые все любят, да, чуть дешевле, чем бесплатно, типа микротика и так далее, помним, что для настройки IGMP с набором VLAN-а без PIM-а оно обычно не работает. Поэтому вот эти вещи, если мы все помним, как бы для айтишников, я думаю, здесь вот не нужно расшифровывать ни одну из этих фраз, что я сказал, просто нужно открыть даташит на конкретно вендор и посмотреть, то учтя вот эти все вещи, проблем у вас не будет. Главное, чтобы у вас была нужная полоса, а полосу вы можете достаточно быстро и легко прикинуть. Помним просто, что это все не сжатое аудио, и задача у него работать в реальном времени. И мегабиты там будут уже, если там получателей 20, то там будут примерно 100-200 мегабит звук у вас там будет ходить. Вот как-то так.
Так, но Данте — это ведь не только звук, это и видео тоже
может. Да, а вы же сказали только звук. Если у вас видео ходит Данте AV, вот тут начинается лютая дичь. Почему? Dante AV — это JPEG 2000 кодек, и поток мы должны резервировать на одно устройство до 700 мегабит данных. Тогда без 10 гигабитных аплинков, без нормального расчета сети уже под нормальными нагрузками, это не взлетит от слова совсем. Просто помним, что особенность шоу-бизнеса, о котором мы говорили в прошлый раз, о том, что у нас практически отсутствует понятие бёрста. То есть мы, когда начинаем лить какой-то трафик, у нас он сразу льется на максимальных значениях, и он не перестает литься. То есть Данте тот же самый работает, что когда вы установили подписку, так называемую, между двумя устройствами, грубо говоря, там конференц-система и микрофон, если эти два устройства включены, даже если сам звук у вас не работает в данном случае, оно все равно эти 6 мегабит нулей льет между собой. То есть здесь нет такого, что оно работает только когда у вас работает, то есть звук появился, оно начало передавать. Нет, здесь полоса выпиливается сразу нужная, она занимается полностью, и пока не будет переконфигурирования устройств для раздачи получения сигналов куда-то там, вы будете всегда работать и видеть постоянную нагрузку между этими двумя устройствами. С одной стороны, это прекрасно, потому что, спрогнозировав корректно полосу, ты избавляешься от кучи головняка. С другой стороны, в некоторых случаях приходится делать слишком много запаса, и понимая, что бёрст отсутствует, то считать линки уже более аккуратно. То есть на Dante AV этим нужно заниматься очень плотно, потому что если у вас появился Dante AV в системе, это гигабитный порт у вас может быть реально занят полностью видеоданными. Там 700 мегабит в 4К 60 идет на одну железку. Дальше нужно просто рисовать схемку, рисовать все потоки данных и просто считать оплинки по-человечески. Если это сделаете и все это замкнете на нормальной аппаратной коммутации, жить это будет прекрасно работать без каких-либо проблем.
Но это же все история все-таки, наверное, по-прежнему про шоу-бизнес, не какие-то там, не знаю, ВКС в корпоратах.
Почему? Сейчас огромное количество ВКС корпоративные как раз в Dante и уходит. Просто Dante AV его показали, что он в 2018 году его объявили, сказали в 2018 году, мы вот чипы вам вот сейчас покажем, которые вот эти вот потоки данных давят. Соответственно, прошел год на выставке 2019 года в Амстердаме, чипы показали, но их продавать не начали, а потом случился ковид. Соответственно, производство всех этих чипов стало в неизвестный момент, и вот сейчас вопрос не в самом Dante AV, а что если ты захочешь сейчас реально купить Dante AV, у тебя на российском рынке можно будет по пальцам посчитать того, что ты реально можешь купить. То есть не то, что ты хочешь запроектировать, например, корпоративный ВКС на Dante AV, а у тебя будет проблема просто это где-то купить, потому что чипов делается не очень много, и производителей под Dante AV сейчас не так много, как хотелось бы. Но эти решения есть, и с каждым годом их будет все больше, 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 больше. Со звуком тут проще. Звук Dante в таких вещах появился гораздо раньше, и вот звук, как раз они сделали и софтовую версию, и всякие линуксовые приблуды, и для других моментов там в виде софтового отображения это у нас видится во многих клиентах для работы. Поэтому со звуком вы столкнетесь гораздо раньше, чем с видео по Dante. Вот тут такой ответ.
То есть получается, что если раньше всю требуху ВКС мы могли вот воткнуть в обычный там кампусный свитч, который обслуживает там и рабочие места, и принтера, и все это, теперь получается на каждую переговорку проще брать там свой отдельный девайс, там, не знаю, на 10 портов, если у нас в пределах 10 устройств, чтобы только голова этой переговорки там уже выходила со сжатым потоком куда-то наружу, там.
Ну, вполне возможно. Здесь смотреть это нужно. Просто опять, чтобы выпустить Dante AV в интернет, возникнет резонный вопрос, зачем? То есть Dante AV у вас, скорее всего, будет на камере до кодека башки, а с кодека башки у вас пойдут стандартные кодеки ВКСные. То есть
вот я это имел в виду.
ВКСный кодек сейчас никто в планах переводить на Dante AV нет, а вот именно из камеры до кодека ВКС Dante AV скорее всего, появится, потому что они заявили, что в чипе Ultra, у них есть Dante AV Ultra, у них задержка на захвате картинки с объектива, передачи ее декодирования, условно, HDMI или SDI на интерфейс, занимает 8 миллисекунд. То есть это не то, что внутрикадровая задержка, это прям вообще ничего. То есть чтобы никакого рассинхрона вот этого звука с видео не было, эта технология крутая. Но дальше у вас будут работать стандартные ВКС-ные кодеки, их же там придумали миллионы, еще один вагон стандартизованных, есть определенное количество, всякие поликомы, труконфы и вся остальная радость. Никогда не будет через интернет гонять Dante AV, потому что 700 мегабит, один Full HD кадр, ну вы что, ну побойтесь бога. Ну, конечно, у нас интернет развит, но не настолько, и вы это не отрулите на магистральных сетях в массовом количестве, скажем так. Если там какие-то спецприменения есть для телека по выделенным полосам за отдельный КАМАЗ денег, да, это делается, но в условном аналоге Zoom только для переговорок классический ВКС, Dante AV там будет внутри переговорки, а наружу там пойдут классические протоколы, которые заточены под ВКС, под интернет и так далее, и так далее. Ну, потому что слишком большие потоки данных, чтобы с этим выпускать их в публичное поле. Ну, в публичный нет, это многовато все.
А тут, наверное, самое время вернуть второй вопрос предыдущего выпуска, да, Сань, про импортозамещение. Есть ли что-нибудь аналогичное у нас? Ну, я так понимаю, все равно там в любом случае в чипы упираемся.
Есть ли вообще смысл что-то пытаться делать?
Ну, я вам ситуацию опишу, чтобы было понятно коллегам, кто занимается IT. Мы же все прекрасно знаем, что у нас есть российский коммутатор. Ну, наиболее известный это кто у нас? LTX, правильно? Но вот с точки зрения айтишника, у вас LTX считается российским коммутатором, если свитч-чип в России не сделал?
Ну, технически, да. Ну, мы все считаем его российским производителем, понимая, да, что чипы, да и вся рассыпуха тоже не российские.
Поэтому вот если мы с этого подхода начинаем смотреть, то ответ здесь такой, что у огромного количества вещей, кто работает в шоу-бизнесе, есть корни из российских мозгов. Сейчас, ввиду того, что импортозамещение началось оно в реальности в шоу-бизнесе достаточно давно, с производителя акустических систем, с производителя усилителей, ну, потому что спроектировать высококачественный хороший усилок российские мозги всегда могли гораздо веселее, чем иностранные. Другой вопрос, что никто не мог это поставить на поточное производство. Сейчас, в последнее время, эти вопросы более-менее решаются, и я надеюсь, что именно изделия, сделанные в России нашими мозгами, не из нашей комплектухи, а именно нашими мозгами, то есть это проектирование всей истории, чтобы эта работа отвечала всем ТТХ и так далее, их будет достаточно много. Но можно ли это считать, вот, как мы говорим, полноценным импортозамещением, если комплектуха все равно производство не нашего? Вот это будет большой вопрос. Поэтому здесь ответ двойственный. Если мы посмотрим по разделам, в софтовых вещах у нас достаточно большое количество есть российских разработок, например, на телевидении и так далее. Есть компании, кто специализируется на софте для телевидения, российские. Понятно, что пишут это они не на российских языках программирования, и пишут это под винду, иногда под Linux, то есть не под российские операционки и так далее, но такой процесс идет. Если мы берем классическую обработку звука, видео, то есть это микшерные пульты, именно тракт построения, там все упирается в разработчика чипов, то есть это FPGA. Если у тебя нет контроля над производством этой вещи, ты все равно никогда не сделаешь то, что тебе нужно, потому что партии на заказ этого типа изделий, они слишком большие, чтобы тебе дали адекватный ценник. Поэтому есть попытки в России сделать условный российский микшерный пульт. Нюанс будет в том, что все равно он будет построен на иностранной комплектухе, потому что это будет цифровая обработка сигналов, и никуда мы от этого не денемся. А вот если мы берем раздел, например, микрофоны, вот я сейчас говорю чудесный микрофон Octava MK519. То есть это еще советские традиции, которые делали много и для ВПК, и сейчас у них огромная линейка для работы в сегменте обычном, потребительском и профессиональном с точки зрения аудио-видео. Есть другие производители микрофонов и так далее. То есть, если мы берем именно айтишные разработки, то скорее я здесь сделаю отсылку на софт, потому что российские программисты самые крутые в мире, это мое внутреннее ощущение в виде того, что люди делают. И российских программных продуктов мы можем увидеть много достаточно интересных в разных историях. С точки зрения железа все упирается всегда в простую вещь, в деньги. То есть пока у тебя нет достаточно большого объема сбыта, ты, к сожалению, не можешь работать на уровне хотя бы ценовом, среднем и высоком, не говоря уж про конкуренцию с условным Китаем. Поэтому все, что сделано будет в России, в шоу-бизнесе и так далее, это будут решения не конкуренты Китаю, а конкуренты среднему и высокому ценовому сегменту, где можно инвестировать достаточно большие деньги в неокр и условно этот неокр отбить малыми партиями. Ну, просто со своего производства, все-таки мы производством тоже занимаемся, у нас производство бронированных оптических кабелей связи идет, и просто, чтобы было понимание, мы можем на своем производстве делать банальные оптические патчкорды. Мы их можем делать вагонами в каждую смену. Проблема простая, что чтобы мне купить комплектуху для изготовления простого патчкорда, то есть это патчкордовый кабель, это вот эти банальные клеевые LC-шки, SC-шки или какие разъемы вам нужны, клей, полировальные пленки, купить машинку, где мы это все будем делать, полировку и так далее, то я по себестоимости, если я не буду покупать изделий на 10-30 тысяч штук в месяц, у меня стоимость вот этой комплектухи будет дороже, чем готовые изделия в магазине у китайцев стандартно. Поэтому это ответ как раз на вопрос импортозамещения. Поэтому мы импортозамещаем не простые патчкорды. Патчкорды мы делаем просто бонусом к сложным отгрузкам. Мы специализируемся на сложных разъемах. Это защищенные разъемы, это, например, МТП, поставленный на бронированный кабель. Это изделие, которое никто в мире не освоил. А так как мы в шоу-бизнесе, нам это нужно было, и мы такие вещи делаем. Но ценовая история этих изделий, она берет конкуренцию не в сравнении с айтишными классическими оптическими технологиями, а именно с аналогами от шоу-бизнеса, которые работают в шоу-бизнесе от западных производителей. Если кто-то работает, то есть производители типа Neutrik, Klotz и так далее, то есть которые являются условно-индустриальным стандартом в западном сегменте, вот мы конкурируем вот именно с этими вещами. Мы понимаем, что мы можем сделать изделия с точки зрения ТТХ более бронебойные. В 2-3 раза у нас параметры по бронебойности лучше, чем аналоги, с кем мы конкурируем. По цене мы примерно в 2 раза меньше. Но если мы возьмем классическую оптику, на которой строится там огромное количество вещей, ну, условные дата-центры и все, что варится для интернета, муфты и так далее, ценник относительно этих вещей у нас будет в разы дороже. Но не потому, что мы такие плохие, а просто сегмент мы берем другой, и от этого работает. Поэтому импортозамещение здесь есть. Оно идет, к сожалению, не такими большими темпами, как хотелось бы, по одной простой причине, что для того, чтобы сделать хорошо, много и условно хотя бы в средней цене, тебе нужны хорошие партии. Чтобы были хорошие партии, тебе нужен спрос. Круг замкнутый, пока этот круг не разомкнется, сейчас для этого есть хорошие условия, что все-таки если кто-то что-то реально делает, он может продавать этого больше, потому что западные бренды ушли, а Китай занял не все ниши, которые, в общем-то, мог занять. И сейчас для этого возможности есть, и пессимизм здесь страдать не надо, просто, к сожалению, этот процесс не быстрый. Ну, купить что-то в Китае, перемаркировать, продать, это делается очень быстро, а вот что-то разработать, поставить на линию, и чтобы это действительно было производство, здесь, к сожалению, это занимает время. Поэтому оно есть, не в тех объемах, которые хотелось бы. С точки зрения цифровой обработки сигнала, в основном это будут прикладные вещи в софте или решения, сделанные на базе каких-то готовых FPGA или чипов, которые можно завести, не разрабатывая под конкретную задачу. Да, таких вещей и сейчас есть не очень много, но они есть. Их будет чем дальше, тем больше, но чтобы выйти на массовые вещи, мы должны просто понимать, что нам нужен фактически экспорт. Без экспорта в достаточном объеме мы не можем сделать достаточный объем производства. Вот и все.
Ну и надо полагать, что рынок здесь сильно меньше, чем рынок даже сетевого оборудования.
Абсолютно. Ну, помните, если мы в прошлом раз говорили про чудесные коммутаторы, которые генерируют клок, то есть это коммутаторы 5PVR, так называемые. И, соответственно, я просто специально с коллегами спрашивал, кто условно работает там в Евросоюзе и так далее, говорю, а если не секрет, хотя бы порядок, сколько штук вы продаете в год? Ну, то есть это миллионы, сотни тысяч, тысячи и так далее. Говорит, у нас план продаж измеряется в первых тысячах. Вот весь ответ. Когда мы в свое время на одном из муми обсуждали с Микротиком, чтобы сделать сразу на плате нужные нам разъемы, то есть там, чтобы РГ-45 был не в классический телекомовский вот этот, вот да, с защелкой, а у нас есть разъемы в форме корпуса XLR, называется зеркон и так далее. Там их есть, да, такие кругленькие, красивенькие. И, соответственно, их нюанс в том, что их надо сразу паять в плату. То есть те, которые коммутаторы сейчас делают, у них просто внутри корпуса стоит обычный коммутатор, и патчкордом выведены вот в эти вот проходные разъемы. А мы им задали вопрос: ребят, а вот можно ли сразу, чтобы эти разъемы стояли на плате? Ответ был достаточно простой. Говорит, ребят, вообще не проблема. Вот ты мне сейчас на муме пишешь ТЗ, мы его утверждаем в офисе, завтра вы присылаете предоплату за 10 тысяч изделий, и через неделю мы запускаем процесс производства. Ну, то есть, вопрос только вот в этом. То есть, огромное количество вещей, которые у нас живет в шоу-бизнесе, это специфика. Например, у нас коллеги, ну, колонок делается уже достаточно много. Всяких световых, например, вещей, то есть, это преобразователи из Ethernet DMX, физический DMX, то есть, это ArtGate и так далее, их делается тоже достаточно много, то есть, русские мозги, русские прошивки, но прошивки для стандартных контроллеров, которые покупаются для этого на свободном рынке. То есть таких изделий достаточно много. Сложные вещи, типа пультов и так далее, все упрется в простые вещи, что нужно понимание, кто это будет покупать. И здесь обратите внимание, что шоу-бизнес — это очень консервативная среда, о чем мы сказали, что как сюда попадают люди. Очень часто это среда, которая выращивает специалистов изнутри. То есть человек катал кофры, ему заинтересовало работать с артистом, а что же звукорежиссер делает на пульте, он начал потихоньку учиться, и там через условно 2-4 года он сам уже начинает рулить эти все вещи. То есть это передача практических навыков. И здесь очень консервативная среда в том плане, что если мы работаем со звуком, то люди упираются на те вещи, то есть как, например, это оборудование работает в миксе. То есть одно дело, пока ты не будешь микшировать там команду из 60 аудиоканалов, ты не услышишь качество сумматора в пульте. Ну, то есть если, чтобы был пример, вот вы сейчас можете запустить любой аудиософт, да, Digital Audio Workstation, типа Cubase, Reaper, Logic, ну, кого там что есть, и просуммировать какой-либо сигнал. Так вот, даже в таких задачах, в студийных условиях, очень часто люди берут аналоговые внешние сумматоры, потому что качество выходного продукта, качество суммирования даже цифровых сигналов внутри компа софтом хуже, чем в аналоге либо аналогоцифровых вещах. И вот здесь вот это очень консервативная среда, поэтому даже если вы сейчас сделаете очень крутой пульт, пока вы не положите сюда лет 5 тестов, бесплатного привоза этого на студии, на концерты, на оборудование, обучение людей, не, даже не то, что обучение, а показы этого продукта для вот этих людей, кто работает каждый день, особенно в Новый год, просто без выходных, не то, что без выходных, поспать, когда некогда, то тогда оно, может быть, зайдет. Ну или другой сегмент, что вы делаете условно госполитику, что вот этот пульт должен быть в каждом детском саду, их продается там 100 тысяч штук, тогда на деньги от продажи вот этих 100 тысяч штук вы что-то сможете сделать свое. Нюанс в том, что когда такие программы вылезают, людям дешевле взять китайское что-то, налепить туда какую-то лейбочку и не заморачиваясь это продать, без заморочек на проектирование собственного производства. То есть пока вот эти две вещи не засинхронизируются, именно навороченных вещей по обработке звука, как там микшерных пультов и так далее, ну, к сожалению, видеть не придется. В софте все гораздо проще. Ну, потому что есть винда, Linux, macOS, и под нее писать и что-то делать гораздо интереснее, веселее, и здесь импортозамещение гораздо быстрее может произойти, и оно, в общем-то, происходит гораздо быстрее, чем в железе. Такая здесь ситуация.
Очень-очень развернутый ответ.
Можно я хочу просто уточнить вот как раз по поводу оборудования и цены? Просто я когда с этим сталкивался последний раз, там, по-моему, очень мало адекватности в формировании цены, да? Мы как раз в плане там вот заносили всякие решения. Я вот прям помню, что мы когда делали одну переговорку, я случайно посмотрел в прайс. Угу. И там, значит, была история, что вот на стол ставился крестоновский модуль, да, вот обычный модуль. Ящичек, в нем буквально две розетки, две HDMI дырки. Ага. И он тогда стоил, это еще до ковида, года за два до ковида был, он стоил 50 тысяч.
Ну, это бесплатно. Вот
кусок пластика с четырьмя дырками, 50 тысяч.
Это бесплатно. Вы же Крестрон посчитали. Это у нас следующим пунктом чуть пониже идет. Это вопрос не к пластику с четырьмя дырочками, это вопрос к брендам. Крестрон — это одна из ведущих мировых корпораций, кто делает систему управления в широком смысле для различных АВ-вещей в том числе. У них есть и матрицы, и система передачи данных и так далее. И у них бизнес — это крупные и очень крупные корпорации. Поэтому вы просто воткнули Крестрон, вы воткнули, ну, фактически себе Майбах в спецификацию, после этого жалуетесь, что Майбах стоит столько денег. Сколько стоит полированная ручка сидений для Майбаха? Вот вы купили ручку для Майбаха, что теперь плакать? Вопрос не в том, что он плохой или хороший. Все время нужно понимать, зачем вы что-то делаете и функциональность тех или иных решений. Поэтому таких решений огромное количество. Есть Крестрон, есть AMX, есть Крамер, есть Атен, есть что-то в России у нас делают в разных моментах. Нюанс в том, о чем мы как бы дальше должны сказать, что мы должны все время решать задачу, которая перед вами стоит в переговорке, не в переговорке и так далее. И после этого тот, кто решает эту задачу, должен понимать вот в этих самых АВ-технологиях не просто как HDMI-ничек воткнуть в телевизор, а если у вас более-менее серьезная история с точки зрения работы на проекте, то есть та же самая переговорка, например, у вас 8 мониторов по периметру, все разного разрешения, это часть проекторов, часть диодных экранов, часть еще чего-то, у вас экраны внутри столов, у вас все это заведено с гусиными микрофонами, у вас люди могут по этой переговорке, например, ходить, и чтобы у вас там микрофоны были с бимформингом формирования луча, чтобы их забирали, чтобы это было все слышно, при этом все, чтобы это все микшировалось очень просто, а включалось по одной кнопке уборщицы, которая будет мыть полы перед тем, как начальство придет в эту переговорку. То есть вот если вы такую задачу решаете, да, Crestron будет очень интересным, Aten будет хорошим, AMX будет хорошим, но прежде чем выбирать Crestron, AMX и так далее, человек, кто это будет эксплуатировать, по-хорошему должен изучить, как вообще такие системы строятся. Именно поэтому коллеги, кто занимается подобными вещами, проводят огромное количество обучалок, и это один из посылов сегодняшних моментов, что идея, которую я вижу, нужно донести до наших слушателей в сегодняшнем эфире, в том, что если кто хочет поработать с разными разделами шоу-бизнеса, то вы должны смотреть на стык технологий. То есть вы должны с точки зрения своего бэкграунда айтишного посмотреть на сопредельный вам мир мультимедиа-технологий, в котором будут и вот эти вот и крестроны, и не крестроны, и куча непонятного остального оборудования, куча непонятных протоколов и так далее. И понятно, что если вы каждый день не являетесь профессиональным звукорежиссером, там микшировать группу на 128 каналов или оркестр, никто вас заставлять не будет. Но именно на стыках вот таких вот вещей, что вы понимаете, как эти вещи работают, и вы можете сделать именно интересный выбор либо по цене, либо по функционалу, потому что проекты бывают разные. В некоторых проектах просто люди говорят, мы не будем это покупать, это слишком дешево, это никому не интересно. Поэтому говорят, Crestron тоже не подходит, если что-нибудь подороже. Такие проекты тоже есть, это вопрос, какая вводная у заказчика. Поэтому основная идея, которая здесь есть, чтобы люди, кто занимались IT-индустрией, они расширили для себя понимание мультимедиа-технологий шоу-бизнеса, и именно на вот этом стыке они смогут делать очень интересные интеграционные решения, которые себестоимость из оборудования, вот этого условного Crestron'а, который вы сказали, за 50 тысяч, переведут в вашу зарплату в 50 тысяч за один такой блок. Это, наверное, будет людям более интересно, кто это будет проектировать. Но, с другой стороны, не всегда так этих людей допускают до принятия решения по закупке того или иного оборудования. Поэтому вот это одна из идей, как и что здесь может быть интересного с точки зрения работы. То есть вы должны четко понимать специфику работы и своих подсистем, и подсистем, которые проектируются для определенных задач, которые у вас здесь есть. И если вы четко понимаете, в каком месте экономить можно, в каком нельзя, вот здесь у вас как раз возникает огромное поле для, собственно, применения своего мозга, для дополнительного заработка и так далее, и так далее, и так далее. То есть мозг всегда должен стоить дороже, чем железо. Но пока в этом мозге нет понимания, как вот это все работает, к сожалению, многие только полагаются на маркетинговые материалы, а там 50 тысяч рублей за деньги за один блок никто не считает. На таких брендах, я имею в виду. Вот и здесь это вот одно из другого вытекает. Ценообразование здесь интересное, и с точки зрения того, что вы назвали, просто вы пошли в один из самых интересных и топовых брендов. Ну, у него соответствующий ценник. Вот и все.
Слушай, раз уж мы вернулись к людям, и в целом хотелось это сделать. Ты говорил про три способа, три типа ворот, как войти в шоу-бизнес. Первый — это человек по призванию учится и попадает туда просто потому, что хотел. Второй — носит кофры, интересуется тем, что происходит. А третий, я так понимаю, когда вот это современный новый мир, когда айтишник начинает интересоваться, приходит сознательно изучать.
Абсолютно верно. То есть фактически, как я понимаю, все коллеги, с кем мы сейчас будем работать, в общем-то, целевая аудитория, которая сейчас это слушает, это, в общем-то, люди, кто в основном работает в IT в разных абсолютно сферах. И нюанс в том, что вот эти вещи будут потихоньку внедряться и расширяться. То есть общий вывод из прошлого стрима у нас, в общем-то, можно сделать какой? Что если раньше звук, свет, видео жили в собственных интерфейсах, которые проектировались абсолютно отдельным непонятным образом для непосвященных, скажем так, то сейчас настает пора Ethernet везде, и все сигналы, которые мы привыкли раньше работать в несжатом теплом аналоговом виде, условно ламповом, у нас переходят в Ethernet. И, соответственно, так у огромного количества людей вылезает Dante, то есть это не сжатый звук по Ethernet. У других коллег вылезет Dante AV, это сжатый внутрикадровое видео по протоколу Dante в кодеке JPEG-2000, опять по Ethernet. У кого-то уже вылез условно бесплатный NDI, потому что для NDI ты просто качаешь драйвер, и у тебя уже все есть. Но во всех этих вещах Все это базируется на передаче сигналов, которые изначально имеют гораздо большую полосу. Тоже видео изначально имеет гораздо большие полосы, которые им нужна для работы, но его всякими способами ужимают в поток, чтобы это можно было запихнуть хотя бы в гигабитный линк. Если вам нужно исходное качество, тут вылезают уже профессиональные стандарты, то есть тот же самый SDI по IP, тот же самый SMPTE-2110, как бы ни к ночи будет упомянут, который кто-то говорит, это никогда не будет, кто-то на этом строится. Там потоки данных начинают измеряться уже в десятках гигабит в секунду для тех самых сигналов, которые мы раньше коммутировали через другие интерфейсы не с помощью локальных сетей, не с помощью Ethernet, не с помощью IP. И сейчас вот настает та самая пора интеграции, скажем так, старых аналоговых технологий, ламповых, ну, эта пора идет уже последние 10 лет, но, так сказать, в массовом сегменте она началась. Когда вот с этими вещами, если вы начнете разбираться и начнете понимать с точки зрения своей профессиональной деятельности, что внутри никакой там лютой дичи нет, это просто такие требования у людей получились из-за специфики работы этих систем, то если вы их примете, поймете, как оно работает, вы сможете спокойно с ними работать, их проектировать и помогать другим и себе, в общем-то, работать, зарабатывать, и с этим не будет у вас никаких вопросов. То есть у вас фактически, да, вот этот третий путь. Одно дело с ним воевать, то есть мне никогда не надо, у нас был всегда voice over IP там в килобитах, зачем мне вот эти сотни мегабит, это же может быть один путь. Другой путь абсолютно сознательный. Да, мы передаем высококачественный, не сжатый звук по этой технологии, у нее соответствующие требования, я их изучаю, понимаю специфику, обкатываю ее там на одном объекте своем, там на другом объекте, смотрю, что вокруг работает, а дальше начинаю помогать другим это делать. Это один из путей, которым можно начать зарабатывать гораздо больше, потому что вы будете делать работу, которую не будет делать никто. То есть классические айтишники будут делать только свой кусок, не понимая специфики. Кто будет работать с аудио-видео, он будет делать условно свой кусок, не понимая ничего в сетях. Это проблема текущая, потому что очень грустно смотреть на то, как люди, кто занимался всю жизнь, например, звуком, пытаются освоить сети. Это смотреть на это реально больно. А вот здесь вот у кого есть хороший технический бэкграунд и понимание, как это работает, может собрать все плюшки. В этом и прикол. И в этом и прелесть.
То есть аудиоинженера научить сетям сложнее, чем сетевика микрофон втыкать?
Да, ну потому что у вас же, как у инженеров, не будет задача оркестр микшировать. Ну, просто как бы давайте спустимся опять из космоса в поля. Если мы говорим про достаточно большие объекты, то если у вас возникнет задача какого-нибудь мегафорума, в котором это все будет, вы просто будете работать в паре с звукоинженерами и звукорежиссерами. То есть вы будете, понимая их требования, делать свою часть сетевую и так далее, они будут делать работу, что с теми сигналами, которые вы им доставите, им уже делать. И зачем вам, как людям, кто будет строить сети и кто будет фактически доставлять сигнал, заморачиваться, что с этим сигналом будут люди делать. Вы им доставили все нужные им сигналы? Да, прекрасно. Искажений по дороге не было? Нет. Вы ничего не потеряли? Нет. Вы красавчики. За это вам надо поставить памятник, и за это вы можете взять отдельный бюджет денег, потому что люди, кто будет заниматься звуком, не всегда будут с этими вещами разбираться. А в некоторых случаях они будут разбираться с этим достаточно поверхностно и смогут по сетям решить только базовые задачи, которые возникают у них каждый день. А как шаг лево-вправо, придется звать как раз кого? Инженеров, кто имеет уже бэкграунд в других моментах. Вот здесь вот как раз и есть все поле непаханное для интеграции и для работы.
А все-таки интерес вот для айтишника в том, что там деньги, или в том, что у него просто душа расположена к таким вещами заниматься, что привлечает больше?
А два в одном. Понимаешь, давай я тебе другой пример приведу. Я думаю, ни для кого не секрет, здесь будет блоки типа Raspberry Pi, микрокомпы и прочие такие решения. То есть кто-то там Arduino программирует, кто-то Raspberry программирует и так далее. Просто, когда люди говорят, а деньги-то где? Есть отдельный сегмент. Вот, например, условная выставка на ВДНХ сейчас идет, которую там 3 месяца строили. Там в каждом павильоне стоит условный сенсорный экранчик, по нажатию на кнопки которого у вас на вот этих диодных экранах звуки, свет и видео начинает там условно идти ролик. И таких интеграций там миллион. Соответственно, в некоторых задачах вот эта интеграция, написать обвес на Raspberry, на условной Arduino, ну, это условная вещь, то есть на какой-то такой системе управления, может стоить дороже, чем там 3 недели работы монтажников по монтажу вот этого павильона. То есть здесь не нужно эти вещи разделять. Здесь нужно просто понимать, что некоторые вещи, которые у айтишников являются само собой разумеющимися вещами, ну, то есть возьми, сходи, там, пачку скриптов напиши. В шоу-бизнесе, если эта вещь не подразумевается производителем, вот эта вещь сразу становится опцией. Вы хотите опцию интеграции? Да. Эта опция будет стоить как 2 ваших крестрона, 3 ваших крестрона, 4 ваших крестрона и так далее. То есть стоимость вот этой опции, она может легко превышать стоимость некоторого железа с полпинка. Поэтому здесь и про интерес можно говорить, и про деньги можно говорить про разные вещи. Но прежде чем говорить про деньги, мы должны четко понимать, что люди, кто говорит, я хочу здесь денег, прежде чем деньги появятся, нужно вот с этой дичью разобраться и понять, оно тебе реально надо или нет. Если нравятся такие вещи, да. Если рвотного рефлекса от прошлого эфира не возникло, а возник, например, интерес, что за дичь, почему же вот так люди сделали?
Почему так?
Почему да? так? Если вот такой подход, то это первый момент, из которого можно через некоторое время получать деньги на стыке, которые могут быть интереснее, чем просто деньги по отдельной ставке.
Почему L2 NAT и как можно его избежать?
Ну, в том числе, да.
Ну, кстати, Марат, как айтишник, раньше работавший в кино, я тебе хочу просто сказать, что это совершенно другой айтишный мир, очень сильно отличающийся от вот стандартных офисных посиделок. Это очень много делаешь руками, что-то постоянно куда-то бегаешь, с кем-то постоянно что-то там решаешь, и что вот лично мне всегда очень нравилось, ты видишь результат своей работы. То есть ты, знаешь, не вот код написал и что-то где-то завертелось, да, а ты что-то покрутил, а тут картинка появилась, а потом покрутил, звук приехал, а потом покрутил, она из синей стала зеленой. Ну, короче, там совершенно другой уровень движения. Когда я перешел в офисную работу, в офисе намного уныли сидеть. Прям вообще.
Поэтому ты стал деврелом.
Ну, в общем, да.
А давай, вот ты отметил это в плане, поговорим про то, какие форматы работы есть. Штате, проект, подряд, фриланс, где интереснее, где лучше?
А опять здесь понятия «лучше» нету. То есть разная форма занятости у персонала. То есть одно дело, например, это обслуживание условных стримов, ВКСов, вот в условных мероприятиях какого-то заказчика. Там очень часто либо эту работу пытаются спихнуть на IT-департамент, но правильная позиция с точки зрения айтишников сказать, ребята, вообще-то это отдельный человек должен делать, и если вы хотите, чтобы мы эту работу начали выполнять, если это реальный объем, там не одно мероприятие в год какое-нибудь, да, ВКС провести маленький, но опять ВКС, понимаем, что это не ВКС Владимира Владимировича и огромных каких-то там телемостов через всю страну, через весь мир и так далее, прокинутых. Нет, я имею в виду как-то по-простому один видеокодек и так далее. Это можно сделать. А если у вас таких мероприятий каждый день в количестве, и у вас там такой многозальный офис, в котором там 20 переговорок, и там каждый час что-то происходит, то все должны понимать, что кроме вещей, если вы занимаетесь, там, например, обслуживанием сетей в этом здании, и вы будете заниматься еще обслуживанием вот этой вещи, эта вещь вообще должна быть по отдельной ставке, и вот эту вещь нужно сразу договариваться и обговаривать. Очень часто руководство хочет просто повесить этот доп. Объем на кого-то, не заморачиваясь. Вот здесь вот нужно вовремя не подписаться на такую фигню. Потому что если ты первый раз подписался, второй раз подписался, потом договориться о получении каких-то серьезных денег за этот доп-бонус уже не получится. Здесь нужно, должна быть четкая сразу граница. Нам нужно постоянно вот такие вещи, они стоят дополнительных денег. Люди, приходящие, будут брать вот столько, люди постоянные должны условно брать немножко меньше, просто за объем, чтобы им не привозить какое-то доп-оборудование. И от этого работать. Поэтому формы занятости разные. То есть фикс, он бывает разный. Это либо совместительство, либо выполнение профессиональных задач по своему направлению. Поэтому здесь каждый работодатель будет изгаляться по-своему. Это будет зависеть от того, что это бюджетная организация, коммерческая структура, и коммерческая какая-то структура, это условный там Лукойл, Газпром и так далее. Это одна история. Там такими задачами вообще занимается отдельное структурное подразделение, отдельно выделенная организация в рамках штатно выделенного холдинга. И вот этот филиал, отдельная условная ООшка обслуживает, в общем-то, всю мультимедиа-инфраструктуру таких организаций. Если там не берем главный офис, например. То есть все, что по регионам, обычно выделяют на условный субподряд аутсорсинг, но внутри собственного холдинга. То есть вроде как аутсорс, а вроде как деньги остались в семье. Бывают другие задачи, то есть когда у нас есть попроектная работа, эта задача вылезает очень часто у людей, кто занимается проектированием как раз и переговорных комнат, всяких диспетчерских центров, это ситуационных центров, это и театров, и концертных залов, и так далее. Потому что проектная работа бывает нескольких типов. Один из типов — это классическое проектирование, когда мы условно проектируем классическую СКС-ку для чего-то там. На это людей огромное условное количество. У нас там каждый инженерный вуз, в общем-то, готовит людей, кто занимается этими вещами. И с такими людьми обычно проблем нет. А как только вылезают нюансы по проектированию, например, акустики помещения, то есть чтобы у вас была хорошая разборчивость речи, у вас комната, то есть помещение, где будет происходить что-то связанное с громким звуком, должно быть акустически подготовлено. Мы упираемся в том, что у нас, по-моему, осталось одно учебное заведение в стране, кто готовит инженеров-акустиков, которых выпускают чуть ли не 10 человек в год на всю страну. Вот эти работы автоматически уходят куда-то в космос по бюджету для тех, кому это нужно, и на такой занятости, соответственно, можно такие вещи делать. Понятно, что у нас не инженеры-акустики сейчас будут делаться, но сопредельных вещей достаточно много. То есть, например, проектирование системы постановочного освещения, проектирование системы управляемой освещения там, для концертных залов, театров, клубов и так далее. Это отдельные разделы. И если мы говорим про профессиональных участников рынка, то есть это люди, кто, например, 20-30 лет занимаются системной интеграцией в области АВ, то они очень часто и специализируются на вот этих разделах, с которыми работают. А вот если мы берем, например, интеграторов классических, то есть кто строит банки, кто строит дата-центры, то есть мы их называем IT-интеграторами, то есть кто строит СКС, дата-центры и достаточно большие объекты, сложные с точки зрения инфраструктуры, но у которых периодически вылезает задача, например, запроектировать переговорку, или вдруг им нежданно-негаданно упал на проектирование, например, новый стадион. Такое сейчас бывает. В этом случае варианта два. Вариант первый — это взять на субподряд как раз организацию, кто специализируется на АВ-индустрии. В этом случае у нее появятся либо штатные сотрудники, либо внешние консультанты. И второй момент — это, прежде чем брать кого-то на подряд, взять к себе на проектную работу человека, кто понимает, как работают аудио-видео подсистемы, в том числе с сопряжением их в современных тенденциях по сетям и так далее, с ним обсудить собственные корпоративные интересы, то есть вообще, что вам от этого задачи нужно и так далее. То есть этот человек в этом случае будет выполнять функцию технического директора или технического заказчика уже для субподрядчика. И тогда уже по согласованию вот с этим человеком выбирается из миллиона вариантов проектная организация или интегратор, кто это будет делать под ключ, для работы, и вот этот человек становится как бы человеком-заказчика, кто начинает закрывать вопросы с подрядчиками. Соответственно, должность — это уже никакой не системный администратор, не технический специалист. Здесь фактически у заказчика появляется либо техническая дирекция, если это объект очень большой, либо появляется технический директор такого проекта. Таких людей достаточно мало, их гонорары могут быть любые абсолютно. Все зависит от сложности проекта, с которым здесь возникает задача. Соответственно, вот это одна из самых интересных работ, потому что таких людей фактически передают из рук в руки, и их передают достаточно крупные организации, ну, всякими там с синими зажигалками на логотипе, ну и подобного плана, то есть когда работы идут достаточно большом уровне. Нюанс в том, что таких людей очень мало, а те, кто реально понимает, что делают, ну, их еще, в общем-то, меньше. И, соответственно, эти же люди могут работать уже в штате вот этого самого АВ-интегратора на должности руководителя проекта и уже работая с заказчиками с другой стороны. То есть это уже тоже не классический проектировщик, это не человек, кто будет сам проектировать ту же самую сеть и так далее, это фактически человек, кто будет выполнять функции технического заказчика внутри собственной организации по конкретному проекту. Проводить внутреннюю экспертизу этого проекта, взаимодействовать с техническими службами заказчика и вот эти все вопросы утрясать между собой. Если два таких человека на проекте встретятся, то есть от заказчика будет профессионал, технический директор, кто понимает, какие задачи он ставит, и эти задачи будут действительно согласованы с бизнесом главного заказчика, А вот подрядчика будет технический директор проекта, ну, технический менеджер проекта, кто его будет вести, вот эта связка будет оптимальная для всех. Она встречается сейчас очень часто, потому что, с одной стороны, заказчик хочет просто спихнуть с себя ответственность за думанье, а подрядчик, если он видит, что люди не подумали в своем ТЗ, он будет проектировать из максимально возможных задач, которые могут возникнуть. И вот эти вот все вопросы, а нужно ли мне крестрон за 50 тысяч рублей, по-хорошему должны изначально ответить для себя люди со стороны заказчика. И вот этот как раз и получается специфика, что это уже и не классический сетевик, не классический айтишник. Это человек, кто понимает всю инфраструктуру собственного заказчика и как оно работает, но в том числе он понимает, как эти подсистемы, которые заказываются у конкретного интегратора, увязаны с бизнесом своего заказчика. Вот это вот самое интересное и самое вкусное со всех сторон. Таких людей крайне мало. И проекты, которые они делают, получаются самыми интересными, потому что...
Ты один из них?
Ну, в каком-то смысле, да. Ну, так как мы много людей учим и так далее, то периодически меня привлекают на такие вещи, и в этом плане мы работаем как вендор-независимая структура. То есть мы выбираем не то оборудование, которое там дистрибуируют, в дистрибуции есть у партнеров там или еще по каким-то другим параметрам. Мы сначала... из заказчика вытаскиваем задачу и решаем именно конкретную задачу. Проблема в том, что если заказчик не в курсе решения своей задачи, мы сразу на входе в проект говорим, понимаете, если вы сейчас не понимаете, что вы хотите получить на выходе, бюджет проекта можно смело умножать на 20. Если вы четко понимаете ваши задачи, мы можем сделать абсолютно четкими решениями, техническое решение, которое будет, закроет все ваши боли, которое будет работать сейчас, будет работать на перспективу, но которое будет оптимально по бюджету, по цене. И вот эта оптимальность, она должна быть в понимании от людей заказчика. Если фактически к вам придет условно строить переговорку профессиональный АВ-интегратор, вы получите красивую, хорошую переговорку, упакованную полным фаршем железа. Возникнет резонный вопрос, а это железо вообще вам надо было? И если никто в структуре заказчика ответить на этот вопрос не может, если все говорят, а что это за коммутаторы с непонятным названием, что это такое Крестрон, Атена, АМХ и так далее, то, к сожалению, оптимальности с точки зрения технического решения, именно оптимальности с точки зрения заказчика, вряд ли вы получите. Вы получите красивое, хорошее, прекрасное решение на сделанном конкретном бренде или наборе брендов. Но будет ли оно оптимальным с точки зрения тех задач, которые перед вами стояли, никто не знает, потому что эту задачу должен быть человек со стороны заказчика. Таких людей крайне мало. И вот к этим людям, если наши слушатели будут к ним хотя бы приближаться или плавно этим заниматься, будет легче работать всем, а эти люди будут, в общем-то, и получать все плюшки, которые они хотят.
Виктор, у нас вопрос из чата.
Да.
А можно раскрыть, что за учебное заведение, которое выпускает по 10 человек в год для работы в системах ВКС? Но ты, кажется,
не система не ВКС, я сказал, что у нас, если мы работаем про акустику, то есть акустика — это расчет параметра звукопоглощения и подготовки помещения для звукоусиления. То есть перед тем, как вы в бетонной коробке повесите кучу дорогих колонок, вам нужно сделать кучу строительных работ, которые должны быть запроектированы. То есть определенные материалы, у вас должно быть это помещение посчитано с точки зрения электроакустики. Это называется акустическое проектирование, акустических и акустические расчеты. И этим занимаются инженеры акустики. И именно вот этих человек, этих людей готовит, по-моему, так и называется, Институт акустики в Москве. Их выпускают, по-моему, 10 человек в год. Я говорил про вот этих вот людей. Про киноинженеров и так далее. У нас есть Институт кино и телевидения. Там есть специализация мультимедиа-инженер. Там выпуск тоже человек 15 в год. То есть все учебные заведения, которые как бы должны специализироваться на подготовке кадров для этих отраслей, они, к сожалению, выдают нам небольшое количество людей, которые будут работать в этой отрасли. И в этом, к сожалению, это грусть. То есть я говорил про 10 человек, именно про инженеров-акустиков.
Кто считает? А это вот как выглядит? Типа вуз, в котором 4, 5, 6 лет учатся люди, учатся 10 человек?
Да. Ну, это одно из направлений.
Обалдеть.
Ну, мне кажется, тут все-таки для справедливости надо понимать, чему они учатся. Потому что, опять же, я когда помню, на киностудии работал, туда младшим инженерным составом брали, ну, фактически студентов, которые понимают, как включить Linux. Да, за полгода они уже вполне как бы становились хорошими спецами вот на тему не смонтажить видео, там, а собрать систему, что-то куда-то перегнать и все такое. То есть чему 5 лет можно учить вот этого ВКС-инженера, для меня загадка.
Не ВКС-инженер, это называется, там одно из направлений подготовки называется инженер мультимедиа, кому интересно, это у нас специальность такая есть в реестре наших специальностей, можете загуглить учебный план, там это указано, то есть я не комментирую, чему там людей 5 лет учат, у нас стрим не про это, мы просто говорим, что если мы говорим про условно людей, у которых есть эта надпись в дипломе, этих людей в принципе мало. И поэтому, если у вас есть хороший технический бэкграунд по собственным моментам, то вы можете эти вещи относительно быстро, если у вас есть интерес к этому, освоить, понять специфику и уже начинать решать вопросы на другом уровне. Просто вот этого желания обычно ни у кого нет. То есть мы, я надеюсь, все-таки будем... нас слушают, смотрят именно люди, интересующиеся. И вот как раз эти интересующиеся люди как раз и есть костяк тех, кто двигает, в общем-то, все это вперед от и до.
Слушай, а вот если мы говорим не про, там, не знаю, высшее это образование или нет, но какое такое системное, а вот людей, которые приходят из IT,
да.
Есть какие-то обучающие курсы, программы сертификации, как вот, не знаю, у Стюков есть там от Cisco, от Juniper?
Вот такой глобально нету. Мы именно себе поставили такую задачу прийти к тому, чтобы работать и готовить людей по собственному направлению. Поэтому мы получили собственную образовательную лицензию, но под те задачи, которые есть именно у нас. Она не настолько глобальная, как условно там базовая цена и так далее. Но по некоторым направлениям эти вещи у нас читаются и учебные программы делаются. Просто здесь проблема в чем, что если у тебя есть стандартная программа условной Cisco, Juniper, у тебя есть прекрасная вещь под названием RFC, правильно? И вот эти все программы фактически говорят, как RFC был имплементирован на конкретном бренде, либо изначально, как это вообще работает по-человечески, чтобы не читать сам стандарт, но все равно отсылки к этому стандарту есть. И потом давайте, что мы с этим стандартом будем делать, когда он применяется, как это работает и как это настраивается. Проблема в том, что в зависимости от того, с чем вы будете работать, вот этих жестких RFC в шоу-бизнесе, о чем мы говорили в прошлом разе, нет. Поэтому сказать, что мы хотим сделать общий там условный ЦЦНА, но в разрезе шоу-бизнеса, мы, к сожалению, не можем, потому что каждый год появляется какая-то новая история. Иногда она появляется быстро, иногда долго, и ее нужно смотреть, как с ней работать. По классике, например, работа со светом, работа со звуком и так далее, как по устоявшимся аналоговым и базовым вещам, которые там разработаны и шли с 80-х годов, понятно, все эти учебные программы есть. Но именно программы, как быстро перевести условно айтишников в специалиста по звуку, к сожалению, такого нет, потому что вам придется, если вы хотите именно переквалифицироваться в человека, кто будет заниматься звуком, и физику подтянуть на достаточно хорошем уровне, и дальше понять, как эта физика у нас заходит в конкретные железки, и после этого с этим потихоньку сидеть разбираться. Мы же все-таки говорим не про полный переход людей из одной специальности в другую, а о возможности людей, у которых есть техническое образование либо большой технический опыт работы с технически сложными системами, когда они понимают, что это работать, начать работать с еще одним сегментом технических систем, поняв их специфику. Может быть, не до конца поняв от и до физику, которая лежит в основе работы всяких моментов, но чтобы вы могли с этим начать работать. В этом случае, да, есть базовые программы сертификации у того же Crestron'а. Не знаю, сейчас они читаются ввиду санкций или нет. Есть программы сертификации у каждого бренда, но они будут заточены на именно бренды, с которыми вы будете работать. И со своей точки зрения, то, к чему мы потихоньку идем, работает достаточно долго, это именно формирование учебных программ, чтобы мы могли взять человека с базовыми какими-то пониманиями технических моментов и, проведя его через базовую программу обучения, получить уже человека, кто, с кем можно уже работать на другом уровне. То есть мы потихоньку вот эти вещи и формализуем, и выводим в разные аспекты своих учебных программ. Не всегда они долгие, но мы к этому потихоньку идем.
Ну, это опять получается, что мы сисадмина учим в мультимедийщике. А звукоинженера-то кто-то в сисадмина учит?
Ну, вот на таких курсах, которые у нас есть по Данте, которые у нас есть на практикуме, я пытаюсь... то есть что у нас? У нас есть курс Для сетевиков он звучит название смешно. Называется «Построение смешанных сетей передачи данных». Да? Ну, потому что у нас все сети смешанные, у нас всегда больше одного вилана. А для людей, кто с этим никогда не сталкивался, это звучит как лютая дичь. И мы, соответственно, в рамках фактически, если это в онлайн-занятиях, это выжимки из того же ЦЦНА, это выжимки из курсов по микротику, это выжимки из базовых моментов из RFC и так далее, как работают базовые вещи, что такое коммутация, что такое маршрутизация, что такое STP, что такое RSTP, что такое LACP. И вот эти вещи, они читаются не как это идет по канонам RFC, а как эти вещи вы можете использовать при работе звукоинженера со своей спецификой. Еще раз обозначаю специфику, почему про RSTP. У нас есть набор железа, который, если у вас работает классический Spanning 3, при работе Dante-систем, после того, как он 2-3 раза пересчитает топологию сети, отрывает бошку чипу сетевому в железе, который работает в Dante-сети. Приходится железку выключать и включать. Вендор об этом знает. Несколько лет он это не фиксит. Почему? Ответить не могу. Поэтому вот такой специфики мы людей стараемся, если это звукорежиссер и так далее, со своей стороны, как можем эти нюансы прояснять. Поэтому я сам, как человек, кто много с этим работает и так далее, езжу на тренинги именно телекомовские, выношу там себе мозг, и потом из тренинга, который, например, идет 5 дней, мы делаем там на 4 часа выжимку именно тех моментов, которые будут принципиально важны для работы системных администраторов в звукоинжиниринге. То есть это будет туда входить только то, что реально будет влиять на те вещи, с которыми мы будем работать. Понятно, в этих тренингах никогда не будет ни OSPF, ни вот этих всех приколов, которые читаются в курсе маршрутизации, не будет там чего-то, ну, скорее всего, сложнее цена там вряд ли будет элементами, может быть, только некоторыми, и то элементы эти будут выглядеть, когда у вас будет L2 VPN и MPLS, и то это будет не показывать, что, ребята, вы должны вот так делать, а что если у вас такая задача вылезла, вы должны с провайдером работать, говоря на одном языке, то есть чувствуете немножко другая вводная. Не чтобы звукоинженер, который разрабатывает звуковую систему, это запроектировал, сам запустил, а чтобы он мог адекватно понять, кто ему нужен из подрядчиков, и этому подрядчику поставить корректное техническое задание. Вот таких работ у нас периодически вылезает очень много. Вот сейчас просто, чтобы был пример, как это обычно, во что это вылезает. У нас есть каждый год Санкт-Петербургский и Владивостокский экономический форум. Мы сейчас не берем само пленарное заседание, просто в рамках этих форумов огромное количество сопутствующих мероприятий происходит. И не будем обозначать заказчика, но тем не менее просто обозначим проблематику. В рамках одной из задач Санкт-Петербургского экономического форума задача выглядела дико с точки зрения сетевиков, кому ее поставили, но с точки зрения сетевых инженеров она выглядела элементарно. Задача была какая? У нас есть две студии. Одна находится в Москве, вторая вот как раз в пределах Санкт-Петербургского экономического форума. И почему-то так получилось, мы не задаем вопрос заказчику, зачем? Если он задачу поставил, значит, ее нужно решить. Нам нужно обеспечить возможность управления системой постановочного освещения для съемки каких-то программ напрямую из Москвы. То есть почему это не делать местными людьми, кто будет работать за пультами на местной стороне, я не знаю, это не ко мне. Но задача стоит, то есть классические айтишники говорят, да какая здесь проблема, мы сейчас простой VPN-очку поднимем, и все заработает. Ответ, поднять-то можно что угодно, но оно напрямую VPN не заработает. Почему? Потому что слушай предыдущий стрим. Потому что у нас система, с которой мы работаем, она работает только на уровне мультикаста, мультикаст не маршрутизируем, и поэтому через классический туннель L3-шный эта радость не льется. Поэтому проблема, ее не мог никто решить. Мне позвонили коллеги, сказали, вот у нас такая проблема, что делать? Я говорю, у вас есть провайдер, кто вам будет давать там интернет? Я говорю, да. Я говорю, вот как менеджер, кто будет связью заниматься, у вас определится, вы мне дайте его контакт. Я ему напишу в WhatsApp 10 предложений, и у вас все заработает. Люди сказали, да это невозможно. Я говорю, ну вы человека дайте. Человек мне пишет, здравствуйте, что вам нужно? Я говорю, у нас будет вот такая вот специфика, у нас подсистема, мне нужен гигабитный линк интернета. Он говорит, зачем? Я говорю, вы дослушайте, пожалуйста. У меня система реального времени, она критична к минимальным задержкам передачи данных. Способ передачи у этой системы — мультикаст. Мультикаст не маршрутизируемый. Поэтому мне нужно, чтобы вы в двух студиях подняли мне один VLAN. Как он у вас будет сделан на вашем оборудовании, мне без разницы. MPLS, L2 VPN, все равно. Что у вас есть, то и сделать. Моя задача — получить гигабитный линк, но гигабит не для того, чтобы удалить гигабит данных, а чтобы у меня были задержки минимальные при передаче этих пакетов данных. Внутри у нас будет ходить до 50 мегабит данных типа мультикаст, не маршрутизируемого мультикаста. Из этого VLAN данные выйти не должны никаким образом. Маршрутизация отсутствует. Все порты должны быть access, транков нет. МТУ такой-то, параметр протокола у нас стандартный такие. Размер пакета, МТУ и так далее. Вот вам сейчас все понятно, что я сказал.
Я только не понял, зачем ты попросил гигабит, если нужен полтинник.
Потому что практика показала, что просишь гигабит, тебе дадут, дай бог, 200 мегабит. Это вопрос уже политический. Ну, потому что такой момент. А линк реально, чтобы это у меня работало, мне нужно 150 мегабит, иначе задержки почему-то на провайдерском канале больше. У меня периодически система, которая должна работать в реал-тайме, она работает со сбоями. На скорости линка больше 150 мегабит, то есть 200 и выше, оно должно работать стабильно. Но я это проверил. Поэтому, чтобы не объяснять людям, зачем мне это надо, я же не знаю, что еще попросят в этот линк засунуть. Для этой системы попросили гигабит, все стало всем ясно. Люди, кто занимается сетями, сказали, это что, все ваше ТЗ, что ли, которое уместилось в 10 строчках в WhatsApp? Я говорю, ну да. Говорит, ну сейчас, через 10 минут линк был готов, заказчик говорит, а что, уже можно? Я говорю, ну в пульт воткните. Он втыкает пульт, он не успел до пульта дойти от сетевой розетки, чтобы ручку поднять. А у него на превью ему уже звонят, пишут, у нас все работает, сигнал с Москвы пришел. Вот эти 10 строчек в WhatsApp, ну, скажем так, стоили людям очень дорого, потому что если ты понимаешь, что сказать нужным людям, для тебя проблем нет. А люди, кто работает вот с этим оборудованием только с точки зрения света, они несколько лет подряд говорили, что эта задача физически нерешаема в принципе. Мы говорим, а почему не решаем? Это же делается вот так вот очень быстро. И мы таким образом решили проблему, у которой заказчики это была такая зубная боль, которая, ну, ни сказки показать, ни пером описать. Поэтому вот таких штук, если вы понимаете, как оно делается, а что такое МТУ, что такое L2 VPN, что такое MPLS, то есть для любого сетевика это просто как отче наш. И он даже не понимает вообще, какие проблемы у людей могут возникнуть. Но я пытаюсь донести простую мысль, что сети в шоу-бизнес пришли к людям, кто все время занимался условно аналоговыми вещами. И они пытаются это потихоньку осваивать, и функционал, который вам дают современные сети, на межгородских линках и так далее, они, к сожалению, очень часто не понимают. И вот если вы вот эти вещи понимаете, вы будете мостиком между двумя департаментами, между классическими суровыми сетевиками, кто вам будут делать эти отказоустойчивые линки, обеспечить минимальные джиттеры, проектировать там всякие ДВДМы и прочее, 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 прочее. То есть это люди, которые будут погружены в собственные задачи, которые они решают, и они будут решать их на высоком профессиональном уровне. И между вторыми людьми, которые тоже высокие профессионалы, они будут решать свои задачи, а вот между собой они друг дружку не понимают от слова совсем. И именно вот этим мостиком вы можете прекрасно стать. И вы этот мостик как раз потихоньку нужно развивать для понимания этих всех процессов. Поэтому вот таких задач, они вылезают не каждый день, их достаточно, но не каждый день оно вылезает. И просто понимая многие вещи, как оно работает, такие задачи вы можете решать и получать нужный результат для всех. Ну, для заказчика он во счастье, что оно заработало, проблем нет. Ну, вы можете на объект не ездить. Ну, а зачем? Там люди работают одни и другие. Ну, пусть сетевики обеспечивают стабильность линка, а люди, кто занимается светом, уже рулят светом. Вы всех состыковали. Вот вы получили, заработали свой кусок денег. Можете на проект не ездить. Все прекрасно. Если можно на проект не ездить, туда надо не ездить.
Так, слушай, я понимаю, что довольно совсем не по плану
идем. Ну, ничего, зато интересно вроде говорим.
Да-да, очень круто говорим, мне прям нравится. У нас есть два вопроса от пользователя в чате, оба технические.
Давай.
Не уверен, что я понимаю суть первого вопроса, поэтому зачитаю дословно. Видел однажды, когда видеоаппаратура была подключена через беспроводную сеть с отдельной настройкой VLAN Setting MIMO FDM, Channel Virtualization, причем управлялось это через Yamaha контроллер. Вопрос, хотел понять, это стандартизированный модуль, Linux модуль, чтобы можно было заменить другую коробку Yamaha, которая со временем в период планового устаревания я потерял бить. Вот, такой вопрос.
Ответ здесь простой, что каждый производитель делает, опять, смотри предыдущий стрим, делает что-то свое, И не открыв мануал на конкретную железку, я ответить на этот вопрос не могу. В общем смысле, если там есть именно Ethernet-овский линк классический, Wi-Fi, не Wi-Fi, без разницы с какими этими моментами, то, скорее всего, это просто было сделано управление по классическому Ethernet-у почему-то вот так. Если там что-то проприетарное люди запихнули, ну, наверное, кто-то что-то сделал еще. То есть, если человеку прям нужен ответ на этот вопрос, ну, пусть там в личку мне напишет модель оборудования, мы вместе ее откроем. Сейчас в перерыве самолетных моих перелетов, почитаем мануалы, я ему смогу на этот вопрос ответить предметно. Но в общем смысле, либо там проприетарщина какая-то, ее пытались симулировать как-то, либо, наоборот, это для удобства кого-то было сделано таким вот образом для работы.
Ну, мне кажется, что тут вообще вопрос даже про саму технологию, потому что он там предложил ссылочку на историю почти 10-летней давности, которая называется «Parallel Video Unicast in MIMO IFDM VLANs». То есть, видимо, вопрос в том, что кто запихнул в Wi-Fi Unicast, да еще и в параллели.
Давайте мы ответим на этот вопрос немножко другим моментом. Огромное количество людей, я не знаю, насколько айтишники работают с 60-герцовыми линками по Wi-Fi, все ли в курсе, что у нас три диапазона стандартизовано: 2,4, 5 и 60 ГГц для Wi-Fi? Или не в курсе?
Ну, про 60, наверное, мало кто знает.
Так вот, прелесть 60-герцового диапазона, что вы можете давить гигабитные скорости. То есть не вот это вот сейчас там Wi-Fi 6 и так далее, с кучей мимошных антенн и так далее, а из-за структуры именно сигнала, который формируется в этой истории, вы можете получать реально гигабитные линки с минимальными задержками. Если у нас люди просят построить условно Wi-Fi мост для передачи там NDI, Dante и так далее, мы берем 60 ГГц, потому что на оборудовании всяких типа Wireless Wire от Микротика у него заявлен гигабит. По нашим тестам мы давили 860 мегабит с минимальными задержками, минимальным джиттом. И такие железки есть на 2-километровую дистанцию уже в направленных антеннах и так далее. Поэтому здесь я отвечу на этот вопрос так, что, скорее всего, там люди в Wi-Fi пытались запихнуть что-то свое. Сейчас, если вы хотите запихнуть в реальный радиолинк видео, в 2,4, в 5 это делать не надо, потому что эфир уже забит, и стабильность этого будет под большим вопросом. То есть в такие линки можно пихать максимум типа SRT, ну то есть что-то с потоком мегабит 20. Если вы запихнете туда хотя бы NDI с потоком 150 мегабит, не NDI, а HX, он там есть упрощенный, который тоже до 20 мегабит дает, а именно NDI полноценный, у вас просто стабильность этого беспроводного линка будет где-то там в полу. На маленьких дистанциях, наверное, это будет работать, но это будет работать непредсказуемо, потому что потоки данных, скорости слишком большие. Dante AV вы то не запихнете уже, потому что 700 мегабит стабильного линка на одно устройство, но это практически невозможно получить на хоть каком-то нормальном покрытии за какие-то вменяемые деньги. А вот если вы построите сеть на 60 ГГц, диапазон пока чистый, и там есть решение точка-точка и точка-многоточка, мы тестили только точка-точка, и они дают достаточно стабильный линк с дикими скоростями. Проблема этого линка в том, что это 60 ГГц, то есть это только прямая видимость. То есть если это улица, пошел снежок, пошел дождик, скорость падает на сколько-то, никто не может сказать на сколько. И что самое противное и поганое в шоу-бизнесе, на этот диапазон нет радиочастотного сканера. Я с парнями, кто проектирует профессионально Wi-Fi, у них специально приезжал, интересовался. Говорю, ребят, а вот дайте мне железку, я понимаю, она будет стоить крыло от Боинга, но чтобы я видел, что происходит в радиодиапазоне 60 ГГц. Они сказали, а нету. Поэтому здесь, к сожалению, мы говорим, в этих линках может быть только вещь под названием, ну, воткнул и уверовал, и доверяешь самому производителю. Это как бы технология последней надежды, как мы ее называем. Если все остальное не прокатило, то с пониманием того, что ты это не можешь мониторить никак, кроме как средствами железа, которое будет работать, то есть тот же Микротик, если мы берем Wireless Wire, он дает хорошую статистику и по форме луча, и по скорости на линке, и по количеству ошибок, по уровню сигнала, то есть диагностики достаточно много. Но так как ты не видишь, что в округе это в Микротик происходит или Ubiquiti с этой радостью, то, к сожалению, ты не можешь гарантировать, что тебе никто собаку типа ФСО не подкинет. ФСО в смысле, что пришел губернатор, включили глушилку, и все эти линки померли. Потому что ты просто даже доказать никому ничего не сможешь, что помеху дали они. Ну, нет сканера, нет этой вещи. Поэтому технология, скорее всего, там какая-то своя. Unicast Wi-Fi запихивается. Но если вдруг кто хочет в радио запихивать этой вещью, в 2.4 в пятерку полноценные протоколы шоу-бизнеса запихивать не надо. То есть это там Dante, полный NDI и так далее. Обрезанные протоколы типа NDI-HX можно с оговорками, ну, когда люди четко понимают, что они делают. То есть, по крайней мере, что они понимают, что такое радиосреда, что, как это проектируется, что такое там зона Френеля, и как это вот это все вообще работает. Если они понимают, на свой страх и риск вперед. Если это протокол низкоскоростный, типа работы со светом и так далее, то если вы готовы смириться с тем, что этот линк могут убить из-за перегрузки диапазона, то эти линки работают более-менее адекватно при условии, что вы понимаете опять, как Wi-Fi работает. Поэтому видео по Wi-Fi, если надо гонять, помните, есть 60 ГГц диапазон, он прекрасен, мало, правда, кто про него знает. Ценник, кстати, на оборудование не сильно большой. А что в конкретном железе там люди сделали, надо смотреть, скорее всего, там была какая-то лютая пропиетарщина, и надо разбираться, что конкретно там было сделано. Второй вопрос, давай к персоналу вернемся уже. Да, какой там второй вопрос был?
Второй не про персонал, второй про FPGA. Не знаю, насколько он контекст сейчас, но давай. Раз речь пошла про специализированный FPGA для видеоаппаратуры, то хотелось бы понять, и существуют ли эмуляторы, специализированные софтвер-эмуляторы FPGA. К примеру, для Network SOC идет на это FPGA, где можно попробовать проверить синтезируемый код.
Ну, скажем так, так как я не программист, скорее всего, это должно быть, но иначе как ты отлаживать будешь микрокод, если эмулятора нет? Я не понимаю процесс. Соответственно, если это вопрос насущный, что вы делаете? Вы идете на сайт audinate.com, ну, если мы говорим про Dante, там есть раздел Dante AV, раздел для разработчиков. И пишите этот вопрос туда, что вы хотели бы начать что-то делать, нам нужен вот или эмулятор, либо еще что-то. А так как условия получения статуса производителя там достаточно прозрачные, то есть тебе присылают договор, ты должен, обязуешься выкупить определенный объем чипов, то вот эти все вещи вам расскажут. То есть я на этот вопрос однозначно ответить не могу, я этим вопросом не занимался. Скорее всего, оно есть. Вопрос, что нужно уточняться у конкретного производителя каждой микросхемы, в какой оболочке это все должно проектироваться и работать. С точки зрения Dante, этот процесс прозрачен, напрямую Audinate пишите, эти все вопросы там разруливаются. Для звука там свои, у каждого производителя что-то свое, и там нужно вскрывать оборудование, смотреть, на чем собрано, и уже писать тем производителям FPGA, кто это делал. Вот. И давай вернемся к персоналу. Мы обозначили два подхода: фиксированный персонал и проектный персонал. Есть еще в шоу-бизнесе понятие фриланс. То есть фриланс, обычно люди с фиксированных ставок обычно уходят, получив энное количество опыта, на фриланс. То есть кто отработал в арендных мероприятиях, в стандартных мероприятиях достаточно большое количество времени, он понимает, что, например, он сам может сделать более интересные мероприятия или более дорогие мероприятия, а организация, где он работает, ему не может дать тот объем или те деньги, которые ему интересны. И есть механизм фриланса, когда люди, кто поработал уже на энном количестве мероприятий, есть там специализированные группы и в телеге, и в ВК. Нюанс в том, что во многих случаях эти группы закрыты и туда принимают только по рекомендации кого-то из. Поэтому здесь пути у человека два. Первое – это получить известность как специалиста в своей области, работая на определенных проектах. Тогда, соответственно, ему будут открыты все пути. Ну, то есть, если его уже в тусовке узнают, то понятно, что поработать он сможет с кем угодно. И второй момент, соответственно, это работая на достаточно каких-то интересных проектах, заходить вот в эти все внутренние переписки, и тогда этих людей очень часто будут звать на проектную работу, типа церемонии и так далее. Просто даже в текущих условиях у нас проектируется достаточно большое количество мероприятий стадионного масштаба. И если это условное открытие универсиады или еще чего-то, это всегда церемония, под которую собирают команду. И команду собирают несколько типов. То есть подрядчики собирают персонал, кто будет строить то, что делается, а именно продакшн-компания, их так называют, то есть кто проектирует непосредственно эту саму церемонию, ее проводит, набирают себе персонал штат, с кем они будут работать. И, соответственно, если это не штатные сотрудники, на разные работы привлекают фриланс, он становится более высокооплачиваемым, но для работы здесь на уровне фриланса нужно уже обладать гораздо более высокой квалификацией для работы, потому что загрузка может быть непостоянная, каждый день большие церемонии не происходят, и в некоторых случаях может получиться, что сидеть на фиксе в каких-то месяцах может быть выгоднее, чем на фрилансе. Ну вот сейчас, например, декабрь, у всех аврал. Если есть люди, оторвут с руками, начнется 15 января, когда закончатся все корпоративы. Ну, просто корпоратив, кто хочет сэкономить, делать в январе, чтобы не переплачивать за персонал и за увеличенную стоимость артистов и оборудования. И, соответственно, они обычно заканчиваются к 15-17 января, и потом примерно месяц мертвяка в аренде. То есть ты понимаешь, что вот в декабрь ты будешь фигачить, а потом у тебя нет понятия отпуска, у тебя просто есть у некоторых коллег понятие дырки в работе. И вот эти периоды, в зависимости от региона, где вы работаете, регион, в смысле, там, Россия, за границей и так далее. Мы просто много вот с парнями работаем и обсуждаем, кто работает там в Эмиратах, в Дубае и так далее. И у всех вот эти периоды мертвого сезона, они разные. Причем у некоторых коллег, это, в России такого вроде нет, но за границей бывают трехмесячные перерывы, когда в некоторых странах, ну, особенно это южного региона, там, Саудовская Аравия и так далее, летом, что, говорит, у нас жарко плюс 60, все курят, все, три месяца работы нет. Поэтому вот здесь вот, когда люди говорят, как мне лучше работать в проекте, в фрилансе, на фиксированном окладе, все время нужно понимать, что, во-первых, тебе самому нужно, что тебе интересно, и тот график, в котором ты хочешь работать. Потому что психика у всех разная. Кого-то фриланс не напрягает, что у меня сегодня три проекта, а потом я два месяца курю, а у кого-то от этого мозг взрывается. То есть здесь абсолютно такой момент, фриланс достаточно развит. Нюанс в том, что загрузка персонала неравномерная, а смотрим прошлый стрим, так как у нас приезжает оборудование с разных проектов в одну и ту же историю, вписываться в такие проекты надо, четко понимая, что ты делаешь, потому что слишком сжатое время и слишком много дичи ты можешь поймать, если ты с этим не работал одновременно. То есть, ну а если ее не разрулил, то денег ты не получишь. Получишь, наоборот, люлей, что что-то не заработал.
Так, а смотри, это фриланс в одного человека или в бригаде? Потому что вот я как помню, там все-таки в мультимедиа определенная клановость есть, когда приходит там режиссер прямого эфира, да, он не говорит, что мне там нужен вот этот осветитель или вот это, да, он просто говорит, вот есть там Вася, вот у него клевая бригада, давайте мне бригаду Васе, бригаду Пети давайте мне на звук, да, то есть не по одному человеку берут, а бригадами.
Ну, по-разному, все от объемов. Кто-то, если есть бригада, это фактически артель, или фактически это уже отдельно взятый сложившийся коллектив, как отдельная организация. То есть, да, есть такие истории, то есть все от и до. Ну, скажем так, человек, ушедший на фриланс, это потенциальный организатор своей компании, кто будет оказывать аналогичные услуги. Поэтому то, что с ним может работать несколько других людей, это никого не удивляет. Поэтому, да, может быть и артельная история. Кто-то набирает по человекам по одному, а кто-то набирает бригадами. То есть это тоже не проблема. Ну, если бригада есть, почему бригаду не взять? То есть правил нет. Все от проекта, все от загрузки. Я говорю, вот в декабре тут по одному тяжело достать, не то что бригадами.
Вот у нас, кстати, один телезритель, потому что на Ютубе, в чате интересуется, что, вот, предположим, он как раз тот самый сетевик, который хочет пойти вот в эту сферу, там у него есть минимальный набор знаний, но на чем попрактиковаться-то лучше, с чего начинать? Ну, кроме как кофры катать.
Нет, если уже вы сетевик, и с чего вы хотите попрактиковаться, ответ простой, что у нас периодически происходит мероприятия типа мастер-классов в бесплатном или условно-бесплатном формате. Ну, то есть там люди платят себе за обед, за печеньки, за кофе и так далее. Количество людей, кто приходит на такие мероприятия, может быть, от 15 до 100 человек. Ну, то есть, я грубо говоря, meetup, да, только в маленьком формате. Таких мероприятий достаточно много. Поэтому вы можете, если это пока в фоновом режиме, у вас острой потребности такой нет, просто приходите на одно из таких мероприятий, заранее просто пишите, ну, бывают мы организаторы, бываем не мы, что вот я вот хочу вот так, и просто по ходу мероприятия делается условная зона нетворкинга, что, ребята, вот у нас приехали ребята, кто понимают в сетях, они хотят попрактиковаться. И очень быстро вы найдете, где вам практику эту найти без проблем. Это если вам не горит. Если вам горит, хочется что-то где-то покрутить прям вот условно завтра, вы тогда уже пишете предметно в личку, говорите, вот я вот хочу, не знаю где. Мы у коллег поспрашиваем, кто в ближайшем времени на базе будет что собирать, благо общения много. И в виде стажера вас туда пришлем, условно, ну, если коллеги добро дадут. И потихоньку за несколько таких приездов хотя бы поймете, что здесь происходит. Потом посмотрите, как что люди настраивают, что работают, и потом потихоньку вольетесь и начнете что-то делать. То есть все очень просто. То есть сложностей никаких нет. Просто сразу человека, кто не в теме, на концерт или на стадион никто не пустит работать, потому что могу рассказать одну из лютых дичей, которую сотворили классические айтишники. Уже не знаю, как они так сделали, но могу сказать, что вот сделали люди с классическим сетевым образованием на одном из очень больших проектов, куда мы потом мы разгребали за этими людьми. Проблему они организовали себе на ровном месте. Вот чтобы вот таких проблем не делать, просто чтобы было понимание, что здесь происходит. Было стадионное шоу, не будем говорить где, и под это стадионное шоу купили арендный набор сетевого оборудования. Ну, то есть коммутатор, маршрутизатор и все остальные дела. Перед тем, как это купили, тому, кто выбирал оборудование, было сказано, ребят, у нас будет шоу-бизнес, у нас будет прямой эфир на весь мир, поэтому мы строим резервированную систему подключения, и мы будем все резервы проверять на стадионе после того, как соберем все эти системы. Все сказали с классического подхода, ну, конечно же, какие проблемы? Если резерв, значит, мы возьмем стыкируемые коммутаторы, дорого-богато, все будет зашибись, все будет отлично. Взяли, не буду говорить, какую марку, с тех пор у меня икается от этой торговой марки что-нибудь, не потому что она плохая, а потому что вот опыт был работы. Привезли оборудование на стадион, все закоммутировали, все вроде как работает, и режиссер говорит, хорошо, прекрасно, теперь проверяем, как работает система резервирования. Все, выдираем главный линк между одной точкой и второй. У нас практически бесшовно, либо с минимальным лагом, данные должны оказаться по резервному линку, должно все подняться. Выдирают главный линк, и стадион встает целиком. То есть прекращается звук, свет, видео. То есть там была сеть, в которой через одно и то же оборудование шли все сигналы, и они встали все. И режиссер говорит, что-то я не понял, а где? А айтишник сидит, курит, говорит, а что вас смущает? Мы же настроили, что у нас стек до 5 минут может пересобираться, сейчас пересоберется, и все, дальше пойдет.
Ты что, чувак,
псих? У нас, если перерыв в звуке полсекунды, это уже брак. Вы что сделали? И когда начали разбирать, что они привезли, там оказалось так все прикольно. Пришлось это все снести, то, что они 3 недели рисовали. И у нас было 2 ночи, чтобы из того, что сделали, собрать так, как это должно работать. После этого опыта у меня дергается глаз от некоторых сетевого оборудования, и когда люди говорят, я в IT понимаю, я вам все сделаю, я говорю, ты прежде чем мне на живом железе сделать, ты нарисуй, что ты хочешь сделать, и объясни, как это работать будет. И вот, к сожалению, оказывается, что люди, не понимая специфики шоу-бизнеса, что сигналы у нас не должны прерваться, либо перерыв сигнала должен быть минимальный, а минимальный это до 1 секунды, они творят лютую дичь, думая, что это все нормально.
Интересный персонаж.
Ну вот, там было дальше много интересного, но эфир прошел, все было хорошо, но в итоге. Но вот таких приколов никто не хочет. Поэтому людей, кто не понимает специфику, смотри предыдущий стрим, обычно сразу на живую поляну не пускают, а сначала предлагают посмотреть, что люди как там делают и так далее, и так далее, и так далее.
Слушай, ну это же получается, что какой-то период работы там условно за доширак на обед.
Ну, почему? Если вы говорите, что вы где-то работаете, вы для начала приезжаете, смотрите, обсуждаете. Если реально люди понимают в своей области достаточно много, это может быть и платные стажировки. Тут вопрос же не в том, чтобы дать доступ к оборудованию, рассказать, как оно работает, а чтобы вот эти вливания, так сказать, в новую голову, они не закончились тем, что новая голова, там, 2 недели попрактиковавшись, оторвав там техдиректора компании от работы, то он сказал, это все прикольно, мне неинтересно, я пошел. То есть, чтобы вот так вот не закончилось. Поэтому доширак, да, возможно, но не факт. То есть дошираком обычно никого не кормят. Все-таки оборудование дорогое. Если персонал будет приходить, кто ест доширак, все понимают, что ошибка в конфигурации или подключении этого железа, которое может привести к выходу его из строя, стоит слишком дорого. прям вообще очень дорого. Вот так делать не надо. Соответственно, от этого и пляшем.
Слушай, а тот же самый пользователь в чате предлагает нам следующую тему в оставшиеся 20 минут. Тематические парки и музеи. Или у тебя другой план?
Да можно просто пробежаться. Это мы его хотели, тематические парки, музеи, пробежаться по сегментам рынка. То есть вообще, что здесь, какая специфика, в каком сегменте у нас живет. То есть просто обсуждать решения, которые применяются в тематических парках и музеях, это можно отдельно очень долго. У наших партнеров в Санкт-Петербурге, у компании Show Consulting, кто проектирует огромное количество мультимедийных музеев, с которыми мы тоже много чего делаем, и по образованию и так далее, у них есть полугодовой курс по проектированию мультимедийного музея. Поэтому мы сейчас просто обозначим некоторую специфику, которая здесь есть. И если эта специфика опять будет интересна слушателям, по ней можно сделать уже отдельный стрим, пригласив еще дополнительных людей, и все возможности для этого есть. Поэтому сейчас я предлагаю пробежаться по сегментам, которые у нас есть для работы, и обозначить некую специфику, то есть где как раз в каждом из этих сегментов какие задачи могут возникнуть, и где классическому сетевику или классическому айтишнику там можно интересно поработать, или просто поработать, или поработать и заработать. Давай по нему и пробежимся немножко. Соответственно, что у нас из посылов? Давайте зафиксируем простую идею, что деньги живут здесь или при работе на сложных задачах, то есть когда вы специализируетесь на своей задаче, например, сети, когда сеть сложная, понятно, что проектирование сложной сети стоит дорого. И, соответственно, на высоких скоростях или при решении задач на стыке технологий. И вот с этой логики мы сейчас, в общем-то, с вами и пройдемся по сегментам, которые у нас представлены в работе. Соответственно, деньги в классическом виде будут сидеть в дорогих, в уникальных решениях или сложных подсистемах, или на стыке тех технологий, которые используются. Потому что если это сегмент базовый или простой, условно подключить проектор, направить его на экран стандартного размера, ну, вроде как любой человек может справиться, даже кто это никогда не делал. Поэтому давайте пойдем отсюда потихоньку в следующем образе. То есть у нас есть сегмент мультимедиа в общем смысле, который мы его назвали. То есть мультимедиа у нас представлены под системами звука, света и видео или систем отображения, как мы ее скажем. То есть почему система отображения? Потому что проектор, светодиодный экран, бесшовная стена или медиафасад широкого шага пикселя для показа рекламы на условном Крокус Сити — это все одно и то же из технологической цепочки. Но при этом у каждой из этой подсистем есть специфика проектирования, свои нюансы, работы и так далее, и так далее. Поэтому в первом моменте мы говорим простым вещам. Реализовываться они будут в виде комплексных проектов в простом виде, в переговорных комнатах. То есть это первая вещь, где айтишники начинают встречаться с аудио, видео, в том числе условным профессиональным, типа Данте и так далее, на практике. То есть это переговорные комнаты, это конференц-залы, которые у огромного количества компаний присутствуют. И здесь возникает стык опять технологий какого плана, что вы можете работать либо в сетевом подходе, то есть все по Ethernet, все по IP, либо вы можете строить гибридную историю, часть на классических видеоинтерфейсах, часть ну, видео, аудио и так далее, а часть, соответственно, на гибридном моменте. И на базовых переговорных комнатах можно начать, условно, тренироваться на кошечках, если вы с этим никогда не работали. Более сложным вещью будет вещь под названием универсальный зал. То есть это зал, который представляет из себя объем пространства больше, чем переговорная комната, но в котором возникают задачи проведения какого-либо мероприятия. И это обычно условный сегмент актовые залы, это залы для учебных заведений, и это уже переговорки большего размера. То есть это залы совещаний у корпоративных заказчиков, где хотя бы там человек 100 помещается. Здесь возникает более сложная история. Почему? Потому что если переговорная комната, обычно это небольшое помещение, и там вам достаточно либо телевизоров с широкими диагоналями, либо мелкошажных диодных экранов, но там не будет у вас экранов в размером в всю стенку и так далее. И у вас не будет такой специфики, то в универсальных залах все становится больше. То есть у нас специфика начинается и уходит в большем размере. В универсальных залах как раз возникает задача, кроме того, что запроектировать каждую подсистему, звук, свет, видео отдельно, договориться о том, как все эти сигналы будут проходить, IP-шная коммутация, не IP-шная коммутация и так далее. Опять это все нужно каждый раз обсуждать, оценивать и понимать, что здесь будет. И здесь возникает задача по системе управления для этих залов, как раз где и начинает появляться системы типа Крестрона, которую мы упомянули, и так далее. То есть когда вы с всеми этими системами захотите рулить из условно одной точки. Здесь у вас сразу автоматически должна вылезти понятие маршрутизации данных, потому что все подсистемы будут работать в каждом L2-сегменте, а рулить вам это нужно из L3. И вот здесь вот вы начнете практиковаться в большем объеме. Вы здесь столкнетесь с проблемами, а все ли L2 это L2, а все ли L3 это L3, о чем мы говорили в прошлом разе. Потому что у огромного количества вендоров L2 и L3 это понятие условное, и как оно реализовано в конкретном железе, вы будете каждый раз для себя делать маленькое открытие. То есть универсальный зал будет включать в себя маленький объем технологий, но с достаточно большой спецификой по каждой из этих подсистем. И здесь как раз уже найдется работа для людей, кто будет заниматься из классических сетевых моментов. То есть здесь уже будет и простенькая, скорее всего, статическая маршрутизация, и всякие маленькие истории с DHCP-шечками, и DHCP-шечку нужно будет DHCP-снупинг, чтобы лишние DHCP к нам не лазили, которые будут к вам приносить, и так далее, и так далее. То есть вот эта вещь, она следующая на итерации, на которой можно практиковаться, и, как ни странно, в некоторых универсальных залах задач может быть гораздо больше, чем в классическом концертном зале, то есть на 1000 человек, потому что в классическом концертном зале у вас просто будет все гораздо больше, но система сама по себе может быть проще, потому что у вас в концертном именно зале не может быть сегодня, например, ВКС с 10 странами, в котором вы должны что-то делать. У вас обычно не бывает больше, чем там 3 видеомикса на видеоэкраны, а в универсальном зале у вас могут быть и отдельные видеомиксы и для слушателей, кто сидит, например, на трибунах, и в устройстве предпросмотра, и в каждом экране может жить свое видеокартинка, и так далее, и так далее, и так далее. То есть универсальный зал в этом плане гораздо сложнее в проектировании и в разборке, чем в остальных моментах. И этим они, в общем-то, интересны. С этой стороны здесь живут и достаточно интересные бюджеты в универсальных залах, и количество оборудования, которое нужно сопрягать между собой, тоже достаточно интересно. Дальше идет с точки зрения мультимедиа, с чем вы обычно сталкиваетесь, это вариация на тему медиафасада. Вариация может быть в виде простого диодного экрана, который просто висит на фасаде. Для айтишников это фактически будет большой телевизор, в который просто уходит RG45, но это Ethernet, но не Ethernet, опять о чем мы говорили в прошлый раз. Но классические видеоинтерфейсы на входе — это DisplayPort, HDMI или SDI, и вы просто формируете картинку, как будто вы ее формируете для обычного телевидения. Это в простом моменте, если мы ее показываем. Более сложная вариация на тему — это, соответственно, опять мы упарываемся в софт, и здесь уже работаем с планированием эфира, то есть что показывать, как показывать. Еще, не дай бог, люди скажут, деньги теперь давайте за это будем брать, то есть прикручиваем биллинги и так далее, и так далее, и так далее. Здесь начинается куча приколов не в самом видеотракте, а в IT-системе, в обвесе этих медиафасадов для работы. Если вы рекламу не продаете на этих медиа-поверхностях, обычно достаточно просто плеер по расписанию, может быть, даже VLC-шечки с плейлистом. По-разному это абсолютно решается. У кого-то есть специальный планировщик, у кого-то нет, но если вы начнете продавать там рекламу за деньги, соответственно, вам нужна будет что? Отчетность, биллинг и, соответственно, сопрягание с классическими IT-шными структурами в разном виде от и до. Соответственно, это потихоньку начинает расти. Дальше у нас начинают расти разделы какие? Это когда вот это все люди не хотят покупать, они хотят это взять в аренду. И аренда здесь получается либо специализированная, как компания специализируется только на звуке, только на свете, только на видеоподсистемах, только, например, на трансляциях и эфирах, либо когда это делает комплекс, единый комплекс, кто работает по этим направлениям. И вот здесь вот, как ни странно, оборудование у коллег может быть гораздо больше своего, но задачи могут быть проще внутри. То есть, например, по звуку, по Данте, это обычно будет работа в 4 независимых коммутатора, 2 для основной сети, 2 для резервной. Обычно маршрутизация, если там нужна, то это просто раскидать Wi-Fi-чик для ремоут-пультов нашего оборудования, и какие-то сложные истории там начинают вылезать, если у вас начинается проект комплексный. То есть это, например, большой объект, какой-либо форум, когда у вас огромное количество источников и получателей, и вот здесь как раз начинается интересность для тех, кто занимается именно сетями передачи данных. То есть тех, кто делает обычные концерты каждый день, у них все просто. Несмотря на то, что там может жить огромное количество за бешеные деньги колонок, усилителей, пультов и так далее, сетевая инфраструктура там достаточно простая, там пара коммутаторов в одной точке, пара в другой, и маршрутизатор, и то, который, может быть, ничего не маршрутизирует. Ну, чисто для галочки он есть, и хорошо. Соответственно, в свете может быть та же самая вещь, то есть может быть очень большие программы, при этом они будут работать через условные два коммутатора. Один стоит на пультовой, второй на сцене, через него лежит оптика в link aggregation, и вопросов никаких нет. Соответственно, вот такие проекты, они будут становятся интересным с точки зрения сетевиков и айтишников, когда они начинают ветвиться и разрастаться. То есть, например, классическая была задача, это, например, раздать синхросигнал по протоколу Данте на концерте «Зенит-Арена», стадионный тур, это «Земляне» в прошлом году, который там, по-моему, делался. Доделал его, помогал собирать наш коллега Алексей Павленко, и там была как раз прикольная задача, как сигнал раскидать. Там вот без понимания, как работает и Ethernet, и как работает Данте, и как работает синхронизация всего, что люди хотят засинхронизировать, на такой проект выходить не надо вообще. То есть с точки зрения сети он может быть не очень сложный, а вот с точки зрения того, что по этой сети ходит, это стадионное шоу, которое снимали для показа на федеральных каналах, и у вас, соответственно, на стадионе был, по-моему, 50 или 60 тысяч человек в полном фарше. То есть вот это начинаются интересные уже вещи, но для того, чтобы работать на них, человеку, кто хочет погрузиться в эту вещь, нужно поработать с оконечным железом уже на уровне пользователя. И со звуком, и с видео, и со светом, и понять, как это все здесь происходит. Пока таких больших объемов нет, то задачи для айтишников и для тех специалистов будут при хитрых арендных решениях, например, на форумах, когда вам нужно реально изначально построить изначально сеть и потом в нее добавить подобные вещи, либо когда у вас появляются разделы звук, свет, видео для распределенных систем межгородских и так далее, и так далее. Вот здесь начинаются как раз большая часть работы сетевика и меньшая часть того, кто будет ставить ТЗ. Здесь это интересный сегмент, с ним можно поработать, поколдовать. Здесь есть и бюджет, и все остальные моменты. Кроме аренды, соответственно, вылезают и сопутствующие вещи. Это поставки, пуск на лодки, оборудование по соответствующим разделам, которые подытоживают вот эти некоторые сегменты. И нужно здесь понимать простые моменты, что у нас есть, еще раз, жесткое разделение на данный момент. Есть люди, кто делает интеграцию классических IT-подсистем. Мы их называем IT-интеграторами, то есть это кто проектирует дата-центры, банки, промышленные предприятия, целиком делают всю СКС, всю слаботочку и так далее. А это ребята всегда красавчики, делают всегда обычно очень круто, даже с документацией, и все хорошо. Но когда такие вещи вылезают в АВ-системы, там пока что царят так называемые АВ-интеграторы. Это ребята, кто всю жизнь занимался звуком, светом, видео. И который застал еще аналоговые эпохи, потом перешли в цифру. Сейчас эта цифра упаковывается в Ethernet, она становится сетевой и так далее. И вот здесь вот как раз начинаются интересные вещи. Что огромные объекты, ну не огромные, большие объекты обычно с федеральными деньгами, например, реконструкция стадиона целиком, строительство Ледового дворца, когда ходят такие емкие цифры, 6, 9, 12-значные бюджеты общей стройки, там как раз выбирается генподрядчик из IT-инфраструктуры, из IT-компаний, у кого бонусом является интеграция вот этих всех подсистем звука, света, видео. И вот здесь начинается самое интересное. Что на этих проектах начинают как раз работать люди, кто, находясь в мире IT, понимает специфику звука, света, видео. И в этом плане тогда вы можете начать и работать, и зарабатывать достаточно интересные вещи. И тенденция в последнее время идет к тому, что интеграторы именно IT-шные будут забирать самые большие объекты, потому что там будут самые сложные СКС, и вот эти все переговорки, универсальные залы, медиафасады и так далее, это будет одним из разделов единой СКС единого здания. И вот в этих вот проектах как раз и вот эти интеграции могут работать, и они самые интересные от и до. Пока что вот на сегодня такие проекты становятся, ну, не то что массовыми, пока что их отдают на субподряд коллегам, кто занимается классическим AV-оборудованием, звуком, светом, видео. Но тенденция идет в том, что многие интеграторы типа Lanita, Krok и так далее, у них уже есть отдел либо так называемой мультимедийной технологии, либо у некоторых интеграторов называется театрально-сценические технологии, кто занимается проектированием подсистем звука, света, видео по вот этим моментам. И вот здесь вот как раз это и есть интеграция коллег из IT с AV-индустрией от и до. И эта тенденция будет идти чем дальше, тем больше. Особенно на больших проектах она будет наглядно проявляться. И у нас есть отдельные вещи, это которые обозначены отдельными пунктами. Это бродкаст в широком смысле, это все, что связано с телевещанием, куда пытаются зайти протоколы IP-шные, и самые известные — это SDI по IP и сейчас известный SMPTE 2110. Нюансы работы в этой истории в том, что это дикие потоки данных, просто реально дикие. То есть SMPTE 2110, еще раз, один 4К сигнал с одной камеры — это 10,2 гигабит данных в секунду. То есть для работы на таких историях без проектирования маленького дата-центра это сделать физически невозможно. Это все коммутаторы с аплинком на 100 гигабит в секунду с соответствующими ценниками и так далее. Соответственно, это интересный сегмент, и в него имеет смысл идти, если вам интересно разобраться, как работают PTP-синхронизация, GPS-клоки и огромное количество других моментов. Причем идти в разные сегменты имеет смысл смотреть это с точки зрения и интеграторов, кто это дело поставляет, потому что людей, кто понимает действительно, как работают 100-гигабитные линки на таких скоростях в специфике разрезе телевидения, их по пальцам можно посчитать в стране. Если есть желание, присоединяйтесь, покурите специфику, с кем состыковаться, как бы коллеги есть. Дальше в боях посмотрите, как это живет, дальше поймете, нужно оно вам или нет. Это будут самые высоконагруженные системы, в принципе, которые вы можете здесь встретить. То есть 2110 протокол как транспорт, это вот будут отражаться в тематических парках музея, та же самая сфера, о которой мы в прошлый раз говорили, сделана на базе этого протокола и так далее. То есть это будет протокол, который делает очень большие объекты, очень большие проекты. А в телеке его руками и ногами туда запихивают, кто-то ему сопротивляется, кто-то нет. Я сейчас это не обсуждаю, я просто говорю, что он начинает появляться, он появляется с большими скоростями, с большими линками, и здесь нужны люди, кто понимает, как управляться с большими потоками данных и с коммутаторами и маршрутизаторами на скоростях уже там 100, 200, 300 гигабит в секунду и так далее. Потому что для классического IT скорость 100 гигабит в секунду — это просто пипец как много, ну то есть обычным интернетом ты это добирать будешь очень долго, а для телека это будет всего лишь 10 камер. В большой студии, например, шоу типа «Голос», там может работать до 32 камер одновременно на одной съемочной площадке. Если у вас таких 20 съемочных павильонов, просто можете перемножить потоки данных, понять, сколько там будет ходить данных, если это пойдет в 2110 протокол.
Офигеть.
Так может на аналог тогда вернуться-то, раз такие сложности? О-о-о. Хотя бы в рамках студии. Ну вот от камеры до монтажки, скажем так.
Сейчас от камеры до монтажки идет уже гибридное оптоволокно, то есть там идет это гибридные кабели стандартные.
Мультикор какой-нибудь,
нет, там, да? Это лемовские, канаровские кабели, то есть у вас идет управление питания камеры из ПТС, а сигнал идет по двум одномодовым оптическим волокнам, и все это упаковано в один гибридный кабель, который стоит там как КамАЗ денег. Соответственно, сейчас внутри студии, если вы захотите, вы это уже не сделать не сможете. Сейчас внутри студии обычно это сделано на гибридных кабелях, когда у вас сигнал сразу сформирован в SDI формате, и он сразу внутри камеры запихнут в оптику в спецразъеме, и до ПТС идет уже один шланг, одна камера, один шланг, который и питает эту камеру, и с этой камеры можно удаленно управлять, и сигнал она отдает вот этот дикий поток по оптике напрямую. Поэтому 2110 — это не то, что острая необходимость, просто к нему потихоньку все идет, и многие студии, которые сейчас проектируются для ведущих каналов, они проектируются именно под этот протокол, и они в строй будут вводиться вот в ближайшее время, ну, начиная там вот со следующего года, они начнут вставать в строй, и там люди, кто с этим может управляться, они, в общем-то, нужны. Более приземленным моментом у нас являются гибридные мероприятия. Это когда у нас есть и вот эфир типа того, который у нас с вами идет, и мероприятие внутри зала. Когда у вас работает фактически либо концерт, либо конференция, она и проводится, ну, митап. Вот вам классическое гибридное мероприятие малого формата. Малого формата, потому что объем камеры и всего остального недостаточно глобальный. И здесь задачи, если вы будете этим каждый день заниматься, у вас могут возникнуть абсолютно разные, вот в любой форме дичи, которую вы хотите. И сопрягание людей с удаленными спикерами. И что делать, если у вас, вам нужно забрать сигнал из Лондона на конференцию очень известной в IT-компании для ее выступления спикера, а там фаерволом отрезаны нужные порты и протокол, через который все это видео гоняется. У вас там может быть абсолютно лютая дичь в абсолютно разном виде и так далее. То есть с точки зрения интереса именно технического для классического сетевика там все, в общем-то, понятно, но здесь обычно люди говорят простую фразу: опять эти ушлепки что-то там не доделали, дайте я сейчас это быстренько поправлю. Но когда с этим уже понимаешь, что ты делаешь, ну, окунуться прикольно, каждый день работать, нужно иметь склад ума под эту вещь достаточно специфический. Поэтому под гибридные мероприятия есть и некоторые компании, кто специализируется на этих гибридных мероприятиях. И, соответственно, они как раз с инженерной точки зрения каждый раз решают вопрос, как женить ежа с крокодилом, потому что там вылезает именно куча специфики с телемостами, когда там не простой зумчик, а более специализированные вещи начинают работать. Там приколов много, там и облака, и CDN, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь же возникает сегмент, что для этих же гибридных мероприятий некоторые коллеги проектируют и строят собственные среды для проведения закрытых эфиров. Наиболее известные в России, ее сделал в Санкт-Петербурге Алексей Гурьев, платформа «Медиатор». Это один из известнейших людей в стриминговской тусовке. В общем-то, позовите его на эфир, я думаю, будет очень интересно пообщаться, потому что человек пришел к тому, что он сначала делал стримы в интернет, а после этого они организовали себе, написали платформу, на которой они теперь, на которую они стримят. В том числе с сопряжением с CDN-ами, с кучей заморочек, с собственными хостингами. Не знаю, там уж какого размера у него маленького дата-центра, где арендуют. Это вот как раз можете пообщаться о нутрянке этой всей истории. Вот там как раз нужны люди, кто занимается классическим IT изначально и понимает вот в таких моментах дополнительно. Здесь вот это очень интересная задача. Они, так сказать, на передовых моментах работают на достаточно больших объемах, достаточно интересными задачами. Вот здесь вот тоже интересно было бы поработать. Кто работает с сетями, я имею в виду, и с классическим IT. И отдельный сегмент — это тематические парки и музеи. Здесь как раз в максимальном виде вылезают вопросы интеграции. Почему? Потому что если мы берем условные концерты, то там все понятно. Мы берем проектора, мы берем диодные экраны, берем звук, свет, все это работает так, как нам нужно. А в тематических парках огромный упор на продукт, на контент. И, соответственно, работа в тематическом парке означает проектирование всей системы мультимедиа, то есть это звукоусиление, постановочное освещение, видеоотображение, для того, чтобы оно делалось на решение конкретной задачи заказчика. Она может быть сделана и на игровых движках типа Unreal, она может быть сделана на профессиональных медиа-серверах, как сделана сфера, например, на базе Seven Sense. Это одни из самых навороченных серверов в мире. Их прелесть в том, что они в себя могут забирать рендер-пасы из игровых движков и склеивать уже контент не итоговым кадром игрового движка, который вы видите на мониторе, а тот, что он выдает из своего движка кусками. То есть отдельно глубины, отдельно тени и так далее. И такой контент из игровых движков микшировать с контентом, который запроектирован и так далее. То есть это отдельная вообще вещь, которой можно очень долго обсуждать и работать. То есть здесь тоже есть огромное количество моментов, но оно именно связано в основном с мультимедией, но с диким обвесом по интеграционным решениям, программированием и так далее. То есть там сервера штатно поддерживают либо C++, либо Python внутри себя, и без написания кучи кода просто эти вещи во многих случаях просто не работают. То есть вот такие сегменты здесь есть.
Тянет, говорю, еще на один подкаст, или как ты говоришь?
Да, тут можно об этом говорить много, тут про каждый пункт можно говорить много. Ну, просто мы про Артнет, когда людям говорим, вот открой, если там практикум откройте, мы 3,5 часа читаем стандарт DMX512, как его пакуют в Ethernet. Просто мы его читаем и смотрим, как его применяют. То есть мы его даже не открываем там C++ и не пытаемся написать свой кусок чего-нибудь. Просто изучаем, как это работает. То есть по каждому моменту, который здесь был обозначен, просто можно говорить очень долго, например, там проектирование не конференц-залов, а ситуационных центров. Коллеги делали трехмесячное обучение, 2 стрима в неделю по 2,5 часа. И они далеко не все темы там смогли охватить. Ну, то есть здесь можно эти все вещи очень долго обсуждать и смотреть, что как. Идея это простая, что применимость везде есть, интерес везде есть, но идти в шоу-бизнес изначально за деньгами — это гиблое дело. Можно, наверное, такой вывод сделать. Шоу-бизнес имеет смысл идти только если вам откликается внутри все, что связано с мультимедиа, то есть звук, свет, видео в абсолютно разных формах и так далее, и вам интересно, во-первых, с этим работать в разных видах. Если такое есть, да, то спецификация и специализация ваша айтишная, сетевая и так далее может вам сильно облегчить многие моменты, и вы сможете выйти на достаточно интересный уровень и проектов, и оплаты труда, и так далее. Но идти в шоу-бизнес исключительно за деньгами, как говорится, да, что такое шоу-бизнес, да, это, ну ладно, законы приняли, не будем, да, в эфире обозначать, что это много всего непонятного, связанных с определенными вещами. Нет, шоу-бизнес сейчас — это высокотехнологичная схема, высокотехнологичная отрасль, в которой работает достаточно дорогое оборудование, ну, я бы сказал, очень дорогое оборудование, которое сейчас плавно переходит на сетевые подсистемы, и желающие окунуться в мир шоу-бизнеса просто должны понять его специфику, принять эту специфику, и если она будет вам внутри откликаться, вы спокойно сможете заработать здесь то, что вы хотите, скажем так. Варианты здесь все есть. А вот идти только за деньгами в шоу-бизнес, что из разряда, ну, там бюджеты большие, все дорогое, это изначально гиблое дело, потому что ничем хорошим это не закончится. Это будет выгорание, дичь. И вот вся дичь, которая была на прошлом стриме, будет уже не в железе, а у вас в мозге. Вот я за то, чтобы мозг был прекрасен, чист, всегда в форме, а люди всегда кайфовали от того, что делают, они лежали по больничкам после очередной какой-то дичи. Вот как-то вот так.
Какая положительная мысль. Мне очень нравится. И несмотря на то, что по плану, мне кажется, там у нас сейчас осталось пара пунктов, я предлагаю на этом сегодня закончить. Вот. Но еще пара вопросов. Давай. У нас в мире сетевых инженеров есть такая расхожая фраза, которую мы, в общем-то, в LinkMap запустили. Сетевики не нужны. Вот, в плане того, что, типа, вендоры за нас все сделали, там, проводочки потыкали, все автоматизировано и так далее. И InfiniBand, например, он, типа, вот он такой уже и есть. Там сетевики, в общем-то, и не нужны. Есть что-нибудь подобное вот в сфере мультимедиа в плане того, что, ну, типа, вот есть вендоры, они все на вас сделали. Есть ли тенденция к тому, что вот сетевые инженеры, которые на стыке работают, они все-таки рано или поздно будут не нужны?
Ну, ответ здесь двойственный. С одной стороны, вендоры к этому идут, как ты обозначил правильно. То есть, когда ты берешь тренинг по Данте, вот кто будет это смотреть в оригинале, не в оригинале, они через весь тренинг проводят простую мысль. Мы запроектировали Данте так, чтобы ты воткнул в любую железку, оно само с собой заработало. То есть это адресации 169.254 и так далее, и так далее. И типа мы все отполировали, чтобы было все зашибись. Все зашибись у вас здесь будет, когда система небольшая, и когда вам не нужно делать интеграцию чего-то с чем-то, делать кучу мониторинга и так далее, и так далее. То есть пока у вас системы маленькие, это во многих случаях так сейчас и может работать. Вот в Данте, по крайней мере, они так сделали, чтобы так и работало. В Свете, например, пока ты не настроишь всю маршрутизацию сигнала, само там не работает ничего вообще. То есть это типовая проблема, что люди в одной из менюшек не ткнули в нужную галочку, и после этого долго ищут сигнал, который он принимается. Поэтому, с одной стороны, тенденция такая есть. В звуке она больше проявлена и у таких вендоров, как Audinate Dante. Но если мы возьмем, например, AES-67, который условно бесплатный, да, который — это протокол тоже Audio over IP, ты просто, чтобы звук через этот протокол выдать, просто чтобы его сконфигурировать, ты просто опухнешь. Ну, щелкать, клацать в веб-морде этих всех железок, подбирать сетевой адаптер, чтобы в этом сетевом адаптере оно появилось, хотя везде написано, что работает через все, оказывается, не через все. И там начинается куча других сопутствующих приколов. То есть, если мы говорим про вендоров, они пытаются унифицировать все технологии для того, чтобы исключить высококвалифицированный труд, я это так назову, то есть они делают более дорогим оборудованием, у которого есть возможность самонастройки в простых сценариях работы. Я не знаю ни одного сложного сценария работы, когда бы оно само заработало без доп. Настройки. Это ответ на второй вопрос. Поэтому для простых задач, скорее всего, оно и дойдет до того, воткни патчкорд, оно как-то само по себе что-то там настроится, и оно сигнал отдаст. Когда вы переходите из простых задач, из условно там 2-3-4 блока в более-менее сложные вещи, там несколько помещений со сложными правилами, кому можно, кому нельзя, и так далее, и так далее, и так далее, то ну, в ближайшей перспективе, ну, в ближайшие 5 лет я не вижу, что человека смогут заместить. То, что квалификация этого человека, вот кто будет сопрягать более сложные вещи, она должна расти. Это я вижу тенденцию. То, что оно само начнет работать на больших объемах, такой тенденции я, к сожалению, не вижу. Слишком сложное железо для автоматической настройки. Слишком у него много вариаций, как оно должно работать. Ну, то есть, если у тебя система, она сама по себе язык программирования, ну, ты ее что, чат GPT за тебя будет на ней писать сценарии, а дальше тебе, ну, как обычно выглядит типовая вводная в шоу-бизнесе. Приходит заказчик к видеоинженеру, говорит, сделай березки по-православнее. Ну вот что тебе после этого сделать?
Поиграйся со шрифтами.
Ну березки по-православнее, это как? Ну вот все, нейросеть тут же умерла, она не понимает, что вы от нее хотите. Вот и все, то есть как-то вот так.
А немного перефразирую изначальный вопрос. А классические звукоинженеры, у них получается их удел останется вот только студии, где там... Надо сидеть, записывать музыкантов и сводить звук длинными ночами.
Ты сейчас сказал про звукорежиссера. Звукорежиссер — это человек, кто формирует ткань звука. То есть компрессия, сведение, как это выглядит. То есть он именно творец. А звукоинженер, чтобы творцу сигналы пришли. Так вот, звукорежиссер может остаться творцом, потому что это как бы звук от Бога, и я так вижу, он решает задачи творческие, высокодуховные, скажем так. А звукоинженер, ему с каждым годом приходится становиться все больше сисадмином. Вот в своих проектах я занимаюсь именно звукоинженерией, то есть я для звукорежиссеров, для системных инженеров и так далее доставляю им сигнал по Ethernet, IP, не IP, другими способами. То есть весь геморрой, который в проектах есть по доставке сигнала, он ложится на мои плечи. Я не звукорежиссер, я человек, кто понимает, что у этих людей им нужно сделать и как работают эти протоколы. Мы им сигнал доставили. А саму ткань микса, прозрачный верх, упругий бас, красивый звук, бархатный вокал — это как раз задача творца, звукорежиссера, который, в общем-то, у нас и останется творцом. И вот люди, кто сидит на студии, они во многих случаях и творят, потому что у них все под рукой, у них есть комп, у них есть там аналоговая сумма во многих случаях, им они ловят вот этот воздух на верхах, фактурное суммирование сигналов, и чтобы все было круто с точки зрения звучания. А звукоинженеры, к сожалению, хотим мы или нет, они должны стать сисадминами хотя бы на базовом уровне, потому что им этот сигнал нужно доставить до звукового пульта. А сейчас, чем дальше, тем больше это все будет Ethernet, IP, Wi-Fi, маршрутизация, базовые вещи и вся дичь, о которой мы говорили в прошлый раз, что L2 не всегда L2, L3 не всегда L3, и он все вот это должен знать применимости о конкретных тех системах, которые он применяет. Ну, два ангелочка. Один творец, второй техник. Вот техник — это сисадмин. Творец, он может быть кем угодно, летать в облаках. Главное, чтобы он звук крутой сделал. Вопросов нет.
Ты, кстати, предвосхитил немножко вопрос из чата. Я зачитаю его. Какая сейчас тенденция про машинное обучение? На каком уровне это помогает инженеру по звуку и видео? Как раз чат GPT, ML, LLM.
Ну, звукоинженеру пока никак оно не помогает. Почему? Потому что у вас расчет звукового поля это все равно задача крайне сложная, и после того, как ты сделал все по графикам красиво, в итоге это может звучать как говно. Извините за мой французский. То есть звук, это пока мы ее не можем засунуть полностью в цифровой вид, потому что есть субъективная вещь под названием человеческое ухо. И не всегда то, что на графиках выглядит офигенно круто, когерентно, сведенное, там, симфазное и так далее, на слух оказывается хорошо работающим. Это к вопросу, если кто на инструментах играет, почему до сих пор массово делают ламповые гитарные усилители. У нас же есть цифровая обработка, есть компьютерная эмуляция. Она мертвая, бездушная. Нет тех мягких ламповых гармоник, которые приятны уху. Ухо нелинейное в восприятии своем. Поэтому какие-то вещи по предсказаниям о том, как будет вести звуковое поле работы, такие ведутся. Кто занимается архитектурной акустикой профессионально, там такое направление есть. Скажем так, разнонаправленные результаты. Если кто хочет в это погрузиться, как бы я с коллегами, кто этим занимается, могу вас состыковать. Можете пообщаться и в России, и не в России. Они расскажут эти вещи. Обычно итоговая тюнинг системы все равно делается на слух для того, чтобы хорошо звучало, а не для того, чтобы было красиво на графике. Поэтому машинное обучение для настройки каких-то моментов, оно, с одной стороны, нужно внедрять, с другой стороны, как оцифровать субъективное восприятие конкретного человека? Ну, никак. Поэтому слуховые модели, конечно, по-разному делаются, но пока не могу сказать, что это прям какие-то прорывные вещи здесь есть. А нейросети очень активно используются при генерации контента. Вот здесь оно используется, зашло прям очень круто, когда вы работаете с видео, и именно не в выдаче самого сигнала и настройке систем воспроизведения, а именно в формировании того, что мы показываем. Вот здесь это зашло прям огненно, и начиная там с удаления фонов, заканчивая увеличение разрешением, дополнительными фильтрами и так далее, и так далее. То есть без нейросетей сейчас уже контент практически никто не делает, потому что он радикально упрощает время, ну, уменьшает время на обработку, получение финального результата, который вам нужен. Поэтому в контенте много, в настройке самих систем пока не очень много. Может быть, когда кто-нибудь придумает какую-нибудь самонастраивающуюся железку, может быть, оно как-то и заработает. В свете практически нет. Свет — это до сих пор фактически управление в стиле Excel, только с таким же, ну, с прямым управлением устройствами и не всегда удобным и понятным для людей, кто с этим никогда не работал, почему здесь это так сделано. То есть в этих подсистемах пока нейросети только в контенте в явном виде живут, а в остальных разделах где-то попытки есть, но они такие с непонятными результатами.
Но это же понятно. Свет, он должен быть теплый и ламповый. Даже несмотря на то, что он светодиодный.
Конечно. А ты что, прикал? Вот ты сейчас знаешь, вот ты сейчас в одной фразе обосновал бюджет. Вот если люди говорят вот такую фразу, световой прибор с ценников 100 тысяч рублей становится, начинает стоить 2 миллиона за одну штуку. Когда у тебя их 600 штук в проекте, это вот одна твоя фраза, ты увеличил бюджет в 20 раз. И ты с миллионов перешел на миллиарды.
Слушай, меняю работу, у меня получается.
Нюанс в том, что если ты начнешь работать со светом как художник, сейчас огромное количество разработчиков светового оборудования, кто перешел на диоды, как раз изгаляется с тем, чтобы диодом и системой управления диодом повторить лампу накаливания для получения максимально точных спектров для нужного цветосмешения и так далее. И те приборы, где это получается сделать, они стоят кратно дороже, чем те вещи, где этого нет. То есть приборы без таких заморочек условно могут стоить там от 50 до 300 тысяч рублей, но вот эти головы вращающиеся и так далее. Помните, на сцене там у вас такие стояли разноцветные всякие приколы? То есть если это эффекты, там это не нужно. А если это условно лобовой свет, где эти вещи будут принципиально важны, или театры, там прибор, где вот такие вещи есть, жесткие требования по качеству освещения именно вот такого, там прибор может стоить 1,5 миллиона рублей, 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей за штуку, и он будет делаться под заказ иногда полгода, и все будут платить, ждать и радоваться, когда он приедет. Так что вот прикалываться на эту тему не нужно. Ты сейчас обозначил, вскрыл, так сказать, одной фразой такую глубину светодизайна, о которой можно просто вот 5 лет разговаривать в универе. Как выглядит разное освещение, какие его критерии качества, хорошее освещение, нет, всякие CRI, TLSI и миллион других параметров. И как это сказывается на художественном отображении, художественном восприятии человеческим глазом того, что вы видите на сцене. Это вообще отдельная вещь, местами с метафизикой, философией и так далее. Об этом можно говорить часами. Так что это правильно. Мысли хорошие.
Все-все-все, над светиками не
шутим. Над светиками не надо шутить. Они же черно на тебя посветят, и все.
Это хорошо, да. Виктор, спасибо тебе большое за то, что погрузил нас в этот удивительный и лично мне незнакомый, а Саша, кажется, немножко знакомый мир. Было очень интересно. Приходи к нам еще с рассказами о легендарных успехах и эпических провалах. Спасибо тебе.
Вам спасибо, что позвали. Будем определять новые темы и, дай бог, встретимся.
Итак, с нами был Виктор Шопин, консультант по АВ-системам, производитель бронированных систем оптических коммутаций Iron Optics и руководитель Центра дополнительного образования для шоу-индустрии Practicum School. Еще раз спасибо. Пока-пока.
Всем спасибо. Пока-пока.